Как всегда опаздываю. Кэбмен, поближе к трапу. Вот так. Помогите мне, пожалуйста, перенести мой багаж в каюту.
Извольте, сэр.
Осторожнее. Мои карты и инструменты. Ну, что вы делаете?
Извольте, сэр. Извольте.
Вот сюда. Вот сюда, каюта номер 6. Мерси.
Счастливого пути, сэр.
Ну, а теперь спать. Теперь спать. Спать, спать, спать.
«Дети капитана Гранта» – радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер 6.
Конечно, я люблю посидеть с трубкой у камина. Но вот судьба забросила меня на корабль, и я понял, что, стоя на палубе, курить трубку не хуже, чем у камина. Не хуже.
О, сэр, какая прекрасная погода, не правда ли?
Угу.
И ветер, кажется, попутный.
Угу.
Простите, с кем имею честь?
Майор Макнапс.
Однако очень, знаете, хочется есть. Стюарт! Стюарт!
Да, сэр?
Вы стюард этого судна?
Да, сэр, но я не имею чести.
Я пассажир каюты номер 6.
Каюты номер 6?
Ну да. А как ваше имя?
Олбинет.
Ага, хорошо. Друг мой, Олбинет, позаботьтесь о завтраке, да поживее. Вот уже 36 часов, как я не ел. Собственно говоря, я проспал все это время, что вполне простительно человеку без единой остановки, примчавшемуся из Парижа в Глазго.
Да, конечно. Но простите, сэр, быть может, вам лучше поговорить с капитаном?
Что у вас там, Олбинет?
А, я очень рад, очень рад, очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон.
Простите, с кем имею честь?
Позвольте пожать вам руку. Если я не сделал этого третьего дня вечером, то лишь потому, что я знаю, не следует никого беспокоить в момент отплытия. Но сегодня, капитан, я счастлив познакомиться с вами. Теперь мы с вами друзья. Давайте поболтаем. Скажите, довольны вы своим судном Шотландии?
О какой Шотландии вы говорите?
Ну, о пароходе Шотландии, на котором мы находимся. Прекрасное, знаете, прекрасное судно. Мне расхвалили его за внешние качества и за высокие моральные достоинства его командира, славного капитана Бертона. Простите, вы не родственник великого африканского путешественника Бертона? Отважный человек, если он вам родственник, Примите мои горячие поздравления.
Сэр, я не только не родственник путешественника Бёртона, но я даже и не капитан Бёртон.
О, а значит, я говорю с помощником капитана Бёртона, мистером Бёрднесом.
Мистер Бёрднес? Что за странный тип и откуда он взялся?
О, пассажиры, пассажиры. О, чудесно, чудесно. Надеюсь, мистер Бёрднес, вы мне представите их? Миссис...
Эллен Гленарван.
Очень приятно.
И мне тоже очень приятно. Мисс...
Мэри Грант.
Очень рада познакомиться.
Лорд Гленарван. А это двоюродный брат миссис Эллен, майор Макнапс.
Сэр, я прошу извинить меня за то, что представляюсь вам сейчас сам, но в море приходится несколько уклоняться от светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомимся, и в обществе дам путешествие на пароходе в Шотландии покажется нам столь же коротким, сколь и приятным.
Сэр, с кем имею честь говорить?
Жак Элиасен Франсуа-Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка. Почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Короче говоря, я человек, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, решил, наконец, заняться ею практически. И теперь направляюсь в Индию, чтобы совершить сухопутное путешествие.
Теперь, когда мы представились друг другу, позвольте мне, господин Паганель, задать вам один вопрос.
О, хоть 20, сэр. Беседа с вами всегда будет для меня удовольствием.
Благодарю вас. Вы прибыли на борт этого судна 3-го дня вечером?
Да, сэр. 8 часов вечера. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе, а так как я знал, что лучшие средства от морской болезни немедленно по прибытии на судно улечься на койку, то я тотчас же лег.
Прекрасно. Так, понятно. Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших путешествий?
Да, да, сэр. Всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И эта заветная мечта, наконец, осуществится. Я попаду на родину слонов.
И значит, господин Паганель, вы были бы огорчены, попав не в Индию, а в какую-нибудь другую страну?
Да, я был бы очень огорчен, сэр. У меня есть поручение географического общества, которое необходимо выполнить.
А, вам дано поручение?
Да. Мне необходимо обследовать течение реки Ярудзанг-Бочу и не впадает ли она на северо-востоке Ассама в Брахмапутру. Путешественнику, который разрешит эту важнейшую географическую задачу, несомненно, обеспечена золотая медаль.
Господин Жак Паганель, я не хочу держать вас в заблуждении, но на некоторое время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии.
Отказаться? А почему?
Да потому что вы плывете в сторону, противоположную индийскому полуострову.
Как? Капитан Бёртон?
Я не капитан Бёртон, а капитан Джон Манглс.
Но Шотландия!
Это судно не Шотландия.
Ну что за шутка? О, я вижу на штурвале надпись «Дункан Глазго». Дункан? Дункан!
Перепутать суда и плыть в Америку, когда стремишься в Индию.
Это уже верх рассеянности. Вот так ученый.
Нет, нет. Жак Паганель, известный географ. Я много слышал о нем. К тому же он славится подобными злоключениями. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших ученых Франции.
Но что же мы будем делать с этим беднягой? Не можем же мы везти его в Америку.
А почему бы и нет, дорогая Эллен? Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут.
Милый Макнапс, но это другое. Он сошел бы на ближайшей станции.
Ну что же, он может сделать это и теперь, если пожелает. Сойдет на первой же станции.
Дункан! Дункан! Опять эта ужасная рассеянность. Вместо Шотландии я попал на Дункан. Вместо Индии еду неизвестно куда. Ах, Паганель, Паганель, ну что же мне с тобой делать? Ну, когда же я увижу тебя, моя Брамапутра? Уважаемый Гленарван, куда же все-таки идет Дункан?
В Америку, господин Паганель.
А точнее?
Точнее, в Концепсион.
В Америку. А моя экспедиция в Индию? Что скажет господин Авозак? А господин Картамбер? А господин Вивьен де Сен-Мартен? Как я снова появлюсь на заседании географического общества?
Не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, господин Паганель. Все устроится. Скоро мы остановимся у острова Мадейра. И там вы сядете на судно, идущее в Европу.
Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Ну, что делать? Ну, подумайте, какое удивительное приключение, а? Это только со мной могло случиться нечто подобное. Но мне кажется, что Дункан, видимо, увеселительная яхта.
Да, сэр, и принадлежит она лорду Гленарвану.
Да, который просит вас воспользоваться его гостеприимством.
Бесконечно благодарен вам, сэр. Право, я глубоко тронут вашей любезностью. Но позвольте мне внести следующее предложение. Индия – это чудесная страна, источник всевозможных сюрпризов и неожиданностей для путешественников. И стоит рулевому только повернуть руль, как Дункан так же свободно поплывет в Калькутту, как и в Концепсион. А поскольку вы совершаете такое путешествие...
Да, действительно, я построил и подарил эту яхту моей дорогой Эллен для нашего свадебного путешествия. Наши планы изменились. Вот как это случилось. Однажды наша яхта мчалась на всех парусах вдоль Северного пролива. Ты помнишь, Эллен?
Да, стоял прекрасный солнечный день.
Дункан заканчивал пробное плавание и возвращался в Глазго. Помнится, дул попутный ветер.
Направление ветра сюй-сюй-тве.
Попутный ветер.
Поднять клевера!
Есть поднять клевера!
Вижу за бортом какую-то огромную рыбу.
Да? Да-да-да-да-да. Это крупная акула. Сэр Гленарван, что будем делать? Я полагаю, необходимо уничтожать этих хищных тварей.
А, ну что же, хорошо. Приступайте, Джон.
Спустить канат с приманкой.
Есть, капитан.
С удивительной ловкостью матросам удалось вытащить акулу на борт яхты. Ненависть моряков к акуле была удовлетворена, но их любопытство не угасло. Обычно на всех судах принято тщательно исследовать желудок акулы. Матросы, зная ее неразборчивую прожорливость, надеются на какую-нибудь находку. И надежды их порой сбываются.
Ну как? Нашли что-нибудь?
Да что-то есть.
А что это?
Разве вы не видите, что эта тварь была... горькая пьяница. Чтобы не потерять ни капли, она вылокала не только вино, но и проглотила бутылку.
Что-что? Бутылка в желудке акулы?
Да. Это бутылка из-под клико.
В ней, может быть, заключены какие-нибудь важные вести?
И верно, что-то там есть. Бутылку нужно вскрыть очень осторожно.
Сэр, достаточно отбить горлышко, и можно будет вынуть содержимое, не повредив его.
Очень осторожно.
Ну?
Я так и думал. Что там?
Сейчас
Смотрите, здесь три письма. Три письма на разных языках.
Какие удивительные приключения. И кто же отправил эти письма?
Вот посмотрите, Паганель. Письма были очень повреждены морской водой. Да, и с большим трудом, путем сопоставления всех писем, нам удалось уловить смысл этих документов.
Необычайно, необычайно. Я слушаю вас внимательно.
Так вот, что нам удалось расшифровать. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в Южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достичь берега, где окажутся в плену у жестоких индейцев. Они бросили этот документ под 37 градусами 11 минутами широты. Окажите им помощь, или они погибнут.
Долгота не указана.
Нет, вот в этом-то и вся сложность. Градусы долготы размыты во всех трех письмах.
Ну как же вы решились одни на такое путешествие, да еще без точных координат?
Капитан Грант бросил в море эту бутылку, вверяя свою судьбу тому, кому она попадет в руки, она попала к нам.
Эдуард обратился за помощью в Лондон, в Адмиралтейство, но получил полный отказ.
Да, да, они отказались послать судно. Утверждаю, что очень мало шансов найти пострадавших. К тому же это будет стоить дорого, и нельзя обыскать всю Патагонию ради трех человек. Так что у нас не было иного выхода.
Эдуард дал телеграмму в редакцию газеты «Таймс» за справками о судьбе трехмачтового судна «Британия» из Глазго и о капитане Гранте обращаться к лорду Гленарвану, Малькольм Касл, Люс, графство Думбартон, Шотландия. И вот однажды к нам в замок пришли молодая девушка и мальчик.
Да, как только мы с Робертом прочли ваше объявление, мы тотчас же отправились по указанному адресу.
Познакомившись с Мэри и Робертом, мы уже не могли не отправиться на поиски их отца.
О, миссис Эллен, пусть Бог благословит вас и лорда Гленарвана за ваш подвиг и вашу доброту. А мы с Робертом счастливы, что можем участвовать в этой экспедиции.
Да, отец снова будет с нами.
Непременно.
Эдуард, вы лучший из людей.
Отнюдь нет. Но у меня лучшая команда на лучшем судне. Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри?
Конечно, сэр. Не только как пассажирка, но и как настоящий знаток.
Вот как?
В детстве я постоянно играла на кораблях отца. Он хотел воспитать из меня моряка. Если понадобится, я и теперь могу взять риф и поставить парус.
Тем более, мисс Мэри, меня радует ваше присутствие на нашем судне.
Да, да. У вас собралось удивительно приятное общество. И я хочу выразить вам, миссис Эллен, лорд Гленарван и мисс Мэри, свое безграничное восхищение.
Благодарю.
Пусть яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хотя бы на один день.
Ну, будем надеяться, что вы у нас не слишком соскучитесь.
О, сэр, ну хорошо, что я так удачно ошибся. Однако положение человека, намеревающегося плыть в Индию, а плывущего в Америку, нельзя не назвать смешным.
Как хорошо, что на Дункане появился такой милый человек. Рассеянный, но очень веселый.
К тому же ученый-географ нам просто необходим. Не откажетесь ли вы, любезный Паганель, составить маршрут нашей экспедиции, используя ваши обширные познания в этой области?
Я не только сделаю это, но буду вести дневник нашего интереснейшего путешествия. Итак, дневник нашей экспедиции. 30 августа. Яхта, пользуясь попутным течением у берегов Северной Африки, быстро приближается к экватору. Восход солнца великолепен. Дневное светило, похожее на позолоченный диск, поднимается из океана. Дункан скользит в потоках лучезарного света, и кажется, что не ветер, а солнечные лучи вздувают его паруса.
Какая красота! Отсюда с фок-мачты виден весь океан! Яхта «Дункан» — двухмачтовый брик. На ней есть фок-мачта с Марселем и Брамстенгой и грот-мачта с контрбизанью и флагштоком, большой и малый клевера и штанговые паруса. И все это я изучу и буду капитаном.
Роберт, ты снова на мачте. А ну, слезай сейчас же.
Успокойтесь, успокойтесь, мисс Мэри. Я вам ручаюсь за него. Он смел и ловок, и непременно будет моряком.
Да, человеком мужественным,
хладнокровным.
Благодарным таким учителям.
В общем, юному Гранту предстоит стать незаурядным человеком. Седьмое сентября. Дункан взял курс на запад, попал в течение, проходившее близ берегов Бразилии, пересек экватор и вступил в южное полушарие. Переход совершился благополучно. Все верят в успех экспедиции и надеются найти капитана Гранта. На бриге все спокойно, и можно заняться изучением карт.
Не покажете ли вы, Паганель, по карте, где мы сейчас находимся?
Вот, посмотрите, посмотрите. Дункан находится сейчас под 5 градусами и 15 минутами широты и 31 градусом и 15 минутами долготы. Одним словом, мы следуем по пути, которым шли Христофор Колумб и Магеллан. 360 лет назад их несло на юг то же самое течение, которое ныне несет и нас. Да. Честь первым обогнуть новый материк на знаменитом корабле «Тринидад» выпала на долю Магеллана. О, какой восторг должен был испытать Магеллан, и как сильно забилось его сердце, когда он обнаружил на горизонте искрящееся под лучами солнца неизвестное море.
Как бы мне хотелось быть на его месте. Я стремился бы еще к новым открытиям.
А зачем?
Да, в самом деле, мой мальчик, зачем?
А затем, что мне интересно узнать, не скрывается ли еще что-либо за Магеллановым проливом.
Браво, браво, друг мой, браво! Существует ли большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия? Ах, друзья мои! Ах, друзья мои, открывать неведомые земли, это творить, это переживать волнение и неожиданности. Но ныне этот источник почти, знаете, исчерпан. Все известно, все исследовано, все новые материки нанесены на карту, и нам, теперешним географам, больше нечего делать.
Нет, Паганель, есть что делать.
Что же?
То, что делаем мы.
«25 сентября. Дункан плавно вошел в пролив Магеллана. Вдоль северных берегов, отлогих и песчаных, не видно никаких жителей. Только несколько туземцев бродит по обнаженным скалам огненной земли. Нам предстояло плыть 36 часов. Мы внимательно следили за берегами. Какие-нибудь остатки разбившегося судна, сломанные реи, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могут навести Дункан на след крушения Британии. Но мы ничего не обнаружили. И яхта бросила якорь в порту Талькауано спустя 42 дня после начала путешествия. Не теряя ни минуты, лорд Гленарван поспешил в Консепсьон к английскому консулу. Мы с нетерпением ждали его возвращения.
Боже мой, наконец-то! Эдуард, какие новости?
Что сказал консул?
К сожалению, я должен огорчить вас. Английский консул навел справки по всему побережью, но никто ничего не слышал о судьбе Британии.
Что же нам делать теперь?
Ой. Не плачь, Мэри. Мы найдем отца.
Да, да, да. Я тоже верю в это. Но надо вновь исследовать документы. Не заблуждаемся ли мы насчет их толкования? Быть может, мы ошибаемся относительно места катастрофы?
Не думаю.
Ну, а все же посмотрим вновь.
Ну, я, конечно, верю в вашу проницательность, Паганель. Но разве не ясно, что потерпевшие крушение в ту минуту, когда писали эти строки, боялись попасть в плен к индейцам?
Тут я прерву вас, Гленарван. Последние дни я все время думал об этом и полагаю, что этот вывод ошибочен.
Что вы хотите этим сказать?
По-моему, капитан Грант со своими спутниками не боялся попасть в плен, а в настоящее время находится в плену у индейцев.
Как? Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель.
Ну, нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станем пленниками», читайте «стали пленниками», и все будет ясно.
Но это невозможно.
Невозможно? А почему, мой друг, уважаемый?
Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда вывод, градусы широты и долготы, означенные в документе, совпадали с местом крушения.
Нет, нет, я с вами не согласен. Почему не допустить, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка? И возможно, что эти несчастные, если они находились на берегу реки, впадающей в море, попытались уже оттуда с помощью бутылки указать место, где они находятся в плену.
Вот это мысль.
Да, и какая удачная мысль.
Ну, в таком случае, что же надо предпринять?
Я полагаю, что нужно составить немногочисленную группу и начать поиски с того места на американском материке, где проходит 37-я параллель. Затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на полградуса до самого Атлантического океана.
Мало шансов. Очень мало. Но мы не имеем права ими пренебречь.
Да, конечно, конечно. Посмотрите на карту этой страны. Переберемся через узкую равнинную полосу, перевалим через Андские кордильеры и спустимся в Пампу. Сколько здесь рек, речек, горных потоков, пересекающих 37-ю параллель? Все они могли свободно унести бутылку в море.
Да, но кто знает, не ошибочно ли и это предположение?
Ну, даже если, вопреки моим ожиданиям, я ошибусь, то разве наш долг не повелевает нам продвигаться и дальше по 37-й параллели? И если понадобится, то совершить для спасения капитана Гранта даже кругосветное путешествие.
И где бы он ни был, мы найдем его.
Распрощавшись с теплым домом, никогда не унывай, помаши рукой знакомым и швартовы отдавай.
Не страшны дурные вести и опасности в пути.
Если мы с тобою вместе, все сумеем мы пройти.
Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
Четырнадцатое октября. В назначенный час все было готово. Перед отплытием все собрались в кают-компании. Дункан снимался с якоря, и лопасти винта уже пенили прозрачные воды бухты Талькауано. Экспедиция в составе Гленнервана, Паганеля, Макнапса, матросов Вильсона и Мюльреди, вооруженная карабинами и револьверами, готовилась покинуть яхту. Проводники и мулы уже ждали их у конца бревенчатого мола.
Пора.
Эдуард, милый, неужели мы никак не можем сопутствовать вам?
Наше путешествие должно очень скоро закончиться, дорогая Эллен. Так что разлука будет недолгой. И, как мы договорились, через месяц Дункан достигнет восточного побережья и будет нас встречать между мысом Корриентес и Сан-Антонио.
Хорошо. Хорошо, поезжайте. Горячо желаю вам удачи.
Спасибо.
Сэр Гленнерван, Паганель, Макнапс, поймите меня, я не могу не участвовать в поисках отца. Я должен идти с вами.
Роберт, я боюсь за тебя.
Роберт, это невозможно.
А почему нет? Путешествия закаляют юношей.
Я тоже так думаю.
Ну, хорошо. Хорошо. Собирайся, Роберт.
О, сэр, благодарю. Я уже готов.
Погода стояла чудесная. С моря дул свежий ветер, смягчая зной. Наш маленький отряд во главе с проводниками-туземцами быстро продвигался по извилистым берегам бухты сквозь камыши пересохших болот. Ехали почти молча. Слишком живы были в памяти минуты расставания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, исчезавшего за горизонтом. Во главе отряда ехал на своем муле проводник Хосе. На следующий день наш путь пересекла какая-то дорога.
Куда ведет эта дорога?
Это дорога из Умбеля в Лос-Анджелес.
О, совершенно верно. Вы, очевидно, когда-то здесь проезжали.
О, разумеется.
На муле?
Нет, сидя в кресле. Я убедился в том, что хорошо изучать географию, сидя в кресле, но еще лучше в седле мула.
Да, и я понял, что прекрасно курить трубку, сидя у камина, неплохо на палубе яхты, но еще лучше в седле мула.
Однако, господа, однако, сейчас не до шуток. Нам предстоит перейти через кордильеры.
Очевидно, Хосе, послушайте, этот переход связан с препятствиями, с опасностями, да?
Ну, конечно. Прежде всего, нам нужно решить, какой перевал нам надо избрать.
Такой, чтобы нам не отклониться от намеченного курса.
Мне известны лишь два перевала – Арика и Вильярика.
Но, друг мой, ни тот, ни другой нам не подходят. Они уведут нас слишком далеко от 37-й параллели.
А вы можете предложить нам третий перевал?
Да, конечно. А именно проход Антуко. И мы окажемся в полуградусе от нашего пути.
И прекрасно. Путь становится все тяжелее и опасней. Вы замечаете, Хосе?
Да, подъем все круче, пропасти глубже, а тропинки все уже и уже. Здесь легко запутаться.
Мне кажется, мы уже заблудились.
Нет, сэр.
Однако мы находимся не в проходе Антуко.
Мы на нем.
Вы не ошибаетесь?
Нет, не ошибаюсь. Вот, взгляните, зола от костра. Его разводили индейцы.
Индейцы? Значит, они прошли по этой дороге?
Да, прошли. Но теперь мулам по ней пройти нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу непроходимой.
Для мулов, но не для людей.
Ну, это ваше дело. Я сделал все, что мог. Мои мулы и я должны повернуть обратно. И если вам угодно, то будем искать других путей через кордильеры.
А это надолго нас задержит?
Дня на три, не более.
На три. Ну как, друзья, пойдем вперед или повернем вместе с Хосе?
Вперед! Вперед!
Да, смелее вперед! Мы и без мулов сумеем перевалить через горную цепь. А противоположный склон, он уже не представляет для нас таких трудностей.
А вы не отправитесь с нами, Хосе?
Я погонщик мулов, сэр.
Ну что ж, как хотите. Прощайте, Хосе. Благодарим вас, Хосе.
Прощайте. Счастливого вам пути.
October 20. Подъем продолжался всю ночь. Цепляясь руками за выступы, мы взбирались на почти неприступные площадки, перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи служили лестницей, переплетенные руки – веревками. Мы стали походить на труппу ловкачей-акробатов. В 5 часов утра барометр показал, что достигнута высота – 7000 футов.
Надо отдохнуть.
Да. Но где? Тут нет никакого приюта.
Тем не менее, это необходимо. Хотя бы вот ради Роберта.
О, нет, сэр. Я могу еще идти. Не останавливайтесь.
Я понесу мальчика. Нам нужно добраться до восточного склона. Там, может быть, мы найдем какой-нибудь шалаш.
Ну что, никто не возражает?
Нет, никто.
Мальчика понесем по очереди.
Отряд снова двинулся на восток. 2 часа еще длился этот ужасный подъем. Разреженность воздуха вызывала удушье. Болели глаза от блеска отраженных солнечных лучей на снегу. То один, то другой падал, а поднявшись, не в силах был идти и полз на коленях.
Двигаться дальше нельзя.
Хижина! Я нашел хижину!
О, это прекрасно!
Где?
А, ну да. Ну, конечно, это индейская косуча. Здесь могут укрыться 10 человек.
Вот и приют. Может быть, не очень удобный, но вполне сносный.
Ну, это просто дворец. Не хватает только стражей и придворных. Нет, здесь просто великолепно. Ужасно хочется спать.
Ну, так что ж, будем спать. Спать. Располагайтесь все как. Ну, а ты почему не спишь, Роберт?
Не знаю. Я все думаю о том, что завтра начнутся настоящие поиски.
Да, мой мальчик. И мы освободим от плена капитана Гранта и его матросов. Ну, а сейчас надо поспать.
Да.
Надо набраться сил. Впереди еще трудный путь.
Спокойно, это землетрясение.
Землетрясение.
Часть горного плато с находившимися на нем ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилась вниз с быстротой курьерского поезда. Кряж, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти, куда стремглав падали глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Никто не мог бы определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Вдруг плато резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевелился. Гленнерван и его оглушенные спутники мало-помалу вернулись к жизни. Первым встал на ноги Макнапс.
Фу. Ой. Так. Ой. Ну, все на месте?
Да, как будто.
Так. Как будто все. Позвольте. Но где же Роберт?
О,
Роберт.
Да.
Роберт!
Где же он?
Роберт!
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 А где же?
Роберт! Ну, где?
А?
Друзья мои, мальчик исчез.
Как?
Нужно искать его. Надо его найти.
Ни одна долина, ни одна пропасть, ни одна бездна не должны остаться необследованными.
Да, конечно. Обвяжите меня этой веревкой.
Да.
Нет. Спустите в эту пропасть.
Ну,
я так хочу.
Да, Макнапс,
вы слышите меня? Конечно. Я так хочу.
Хорошо.
Я так хочу.
Хорошо. Лишь бы Роберт был жив.
Да, утратив сына, как мы осмелимся найти его отца? И какое имели мы право спасать капитана Гранта ценой жизни его ребенка?
Еще отвяжите меня веревкой. Еще не все потеряно, друзья. Скажите, кто из вас помнит, в какой именно момент исчез Роберт?
Я не помню.
Ну хорошо, но скажите, по крайней мере, подле кого был мальчик во время спуска?
Подле меня.
Так, скажи, Вильсон, до какого момента ты видел его подле себя? Постарайся вспомнить точно.
Я помню.
Ну?
Я помню вот что.
Ну?
Минуты за две до толчка Роберт, уцепившись за пучок лишайника, держался еще подле меня.
Так, а где находился Роберт, справа или слева от тебя?
Слева.
Так.
Я помню, как его пончо хлестало меня по лицу.
Все понятно, все. Можно сказать с уверенностью, что он упал на ту часть горы, которая снизу ограничена равниной, а сверху высокой стеной.
Да.
Верно, верно. Вот там-то и следует его искать. В течение долгих часов вся эта часть кордильер была обследована самым тщательным образом. Но, увы, все поиски оказались тщетными. Гленнерван и его спутники, разбитые усталостью, удрученные, сошлись на дне долины.
Не уйду отсюда. Не уйду.
Подождем. Отдохнем немного и восстановим силы. Это нам необходимо.
Эдуард надеется. На что он надеется?
Бог его знает.
Бедный Роберт. Всю ночь Гленнерван блуждал в горах. Но на призывы ответа не было. Настало утро 22 октября. Нужно было на что-то решаться. Не хватало уже съестных припасов, силы истощались.
Дальнейшее промедление опасно для всех.
Выступать?
Да, выступать.
Подождем еще час.
Ну, хорошо. Хорошо, подождем.
У
Уже пора?
Пора.
Да-да. Надо отправляться. Вон там. Там, Махнап, смотрите. Смотрите.
Какая огромная птица.
Это кондор.
Да, кондор. Он несется сюда, снижается. Он кружит вон над тем плато.
Он что-то заметил.
Там кто-то есть. Чудовищная птица приближалась, то паря в воздухе, то стремительно падая вниз, словно неодушевленное тело, брошенное в пространство. Теперь кондора можно было рассмотреть ясно. Он опустился совсем близко, держась в воздухе на своих широко распростертых крыльях.
Роберт, там, там! Если мальчик еще жив, то это страшная птица. Стреляйте, друзья мои, стреляйте!
Но было уже поздно. Кондор исчез за высокими выступами скалы. Но вот птица появилась снова. Она летела медленнее, отягощенная грузом. Хищник, вцепившись в одежду мальчика, парил в воздухе. Он заметил людей и, стремясь со своей добычей поскорее скрыться, мощно рассекал крыльями воздух.
Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть вторая. Спасительный выстрел.
Итак, дорогие друзья, мы сегодня собрались.
Что ж вы, Паганель, как будто открываете заседание географического общества.
Да-да, ну, это я по рассеянности, сэр Гленнерон. Ну, конечно, конечно, мы не на заседании.
Знаете, встречу друзей-путешественников, обогнувших земной шар, никак не назовешь заседанием.
Милый Паганель, может быть, мы поскорее откроем ваш дневник?
Извольте, извольте. В прошлый раз мы остановились на событиях, происходивших 20 октября в Кордильерах, точнее, на землетрясении.
А еще точнее, на том, что мы потеряли Роберта. Долго искали его, и вдруг...
Роберт! Роберт! Смотрите, смотрите, кондор вцепился в одежду мальчика и уносит его. Стреляйте! Стреляйте!
Предоставьте это мне!
Кондор, пораженный в голову, описывая круги, стал медленно опускаться и, крепко держа в когтях добычу, мягко упал у крутого берега ручья.
Он дышит. Роберт! Роберт, он жив.
Воды! Воды!
Сейчас,
это вы, ну. Сэр, отец мой.
Мальчик мой, мальчик мой.
Сэр!
Ну, благодарю вас, майор, за ваш спасительный выстрел.
Но это не я стрелял. А кто же, я не знаю.
Оглядевшись, мы увидели неподалеку человека, очень высокого роста, неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. У ног его лежало длинное ружье. А Одет он был, как полагается, жителю пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный, сшитый жилами страуса плащ из шкуры гуанако, пушистой шерстью наружу, разукрашенной красными фантастическими узорами.
Вот кто стрелял.
Я не знаю, как благодарить вас. Кто вы?
Талькав.
Вот, талькав. Это на арауканском языке значит громовержец.
Талькав. Проводник по пампе.
О, профессиональный проводник. Нам повезло.
Пойдем в Тальдерию.
Он предлагает пойти в индейскую деревню. Очевидно, там мы сможем найти провиант и лошадей.
Ну что ж, мы принимаем это предложение. Я до сих пор вижу перед собой величественную фигуру Талькава на его великолепной лошади Тауке.
На патагонском языке это означает «птица».
Я очень сожалею, что не была участницей вашего удивительного путешествия. И мне очень хотелось бы, Эдуард, чтобы вы рассказали обо всем подробно.
Ну что ж, дорогая Эллен, я с удовольствием расскажу. Так вот, о Талькаве и Тауке. Эта лошадь аргентинской породы, несомненно, заслуживала имя Тауке. А Талькав, ну, Паганель был просто влюблен в него.
Да, он не расставался с индейцем и буквально сделался его тенью.
Да, вот вы все еще посмеиваетесь надо мной. Однако мне удалось разъяснить Талькаву цель нашей экспедиции. Ведь он ничего не понимал в географических широтах, градусах. И все же вник в смысл найденного нами документа.
О, вы ищете пленника.
Да.
И ищете его именно на протяжении того пути, который тянется от солнца заходящего к солнцу восходящему.
Вот именно.
Это ваш бог вручил волнам огромного моря тайну пленника.
Да, сам бог.
Ну так пусть исполнится воля его. Мы направимся на восток, и если надо будет, то дойдем до самого солнца.
Не слыхали ли вы, Талькав, о каком-либо чужестранце, попавшем в плен к индейцам пампасов?
Как будто слыхал.
А кто был этот пленник?
Это чужестранец, европеец.
Вы видели его?
Нет. Но я знаю о нем по рассказам индейцев. Он был храбрец. У него было сердце быка.
О, сердце быка. О, какой чудный образ. Вы поняли, друзья мои? Он хочет сказать мужественный человек.
Это мой отец.
Не торопись, Роберт. Нужно его расспросить еще кое о чем. Где находился этот человек? Он был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между реками Колорадо и Рио-Нерро.
А, представляю себе, где это. Но можем ли мы спасти нашего друга?
Возможно, если он все еще находится в руках индейцев.
А когда вы о нем слышали в последний раз?
О, уже давно. С тех пор солнце дважды посылало пампе лето.
Вы слышите, друзья мои, время, указанное патагонцем, совпадает с датой документа.
Вы говорите об одном пленнике. А разве их было не трое?
Не знаю.
И вы ничего не знаете о том, что теперь с пленником?
Ничего.
Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза патагонца о его отваге, все, несомненно, могло относиться к капитану Гарри Гранту.
Путешествие по низким прямым равнинам не представляло трудностей, и отряд продвигался быстро. Но с каждой милей увеличивались признаки засухи. Путешественников и животных мучила жажда. И вся надежда была на озеро Салинас. К вечеру следующего дня Талькав сообщил, что мы приближаемся к желанному озеру. Вскоре маленький отряд спускался по крутому берегу Салинаса. Но здесь нас ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло.
Как вы думаете, Талькав, что же нам теперь делать?
Нужно разбиться на два отряда.
Для чего?
Те, у кого лошади от усталости и жажды еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают прежний путь.
А, вдоль 37-й параллели.
Да-да.
А те, у кого лошади в лучшем состоянии?
Те должны, опередив отряд, отправиться на поиски реки Гуамини.
Ага, понятно.
Если вода в этой реке будет в изобилии, то второй отряд подождет первый на берегу.
Ага. А если Гуамини тоже пересохла?
То отряд отправится навстречу товарищам, чтобы избавить их от бесполезного перехода.
А что потом делать?
Ну, тогда придется спускаться на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-Вентана, и там рек очень много.
Ну что ж, совет неплох, и мы немедленно последуем ему. Моя лошадь не очень пострадала от недостатка воды, и я могу сопутствовать Талькаву.
О, милорд, возьмите меня с собой.
Не будешь ли ты отставать, мой мальчик?
О, нет, у меня хорошая лошадь. Она так рвется вперед. Так как же, сэр, прошу вас.
Ну, хорошо, хорошо, едем, мой мальчик. Не может быть, чтобы втроем нам не удалось найти какого-нибудь источника свежей и чистой воды.
Благодарю.
Простите, почему втроем, а я?
О, вы, милейший Паганель, вы останетесь с нами, конечно. Вы слишком хорошо знаете и 37-ю параллель, и реку Гуамини, и Пампу, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сумеет добраться до того места, которое Талькав назначит для встречи. А под предводительством храброго вожака Паганеля... Как вы думаете, мы смело двинемся вперед?
Ну что же, приходится покориться.
Наши лошади быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видимо, чувствовали инстинктивно, куда направляли их хозяева. Особенно резвой была Таука. Она птицей перелетала через высохшие ручьи и кусты. Талькав часто оглядывался на Роберта. Видя, как мальчик крепко и уверенно держится в седле, наблюдая его гибкую спину, прямую посадку, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу, он выражал свое удовольствие.
Ого, Роберт!
Браво, Роберт! Браво! Талькав явно доволен тобой.
Чем же он доволен, сэр?
Доволен, видимо, твоей посадкой на лошади.
Я крепко держусь, вот и все.
А это главное, Роберт. Ты слишком скромен, но я предсказываю, что из тебя выйдет отличный спортсмен.
Вот это хорошо. А папа хочет сделать из меня моряка. Что же он скажет?
Ну что ж он скажет? Одно не мешает другому.
Бедный отец. Как он будет вам благодарен, сэр, когда вы его спасете?
Ты очень любишь его, Роберт?
Да, сэр. Папа был так добр ко мне и к сестре. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки. Но что бывало дороже всего? Вернувшись домой, он так нежно говорил с нами, так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, вы полюбите его. Мэри на него похожа. У нее такой же мягкий голос, как у него. Для моряка это странно, не правда ли?
Да, странно, Роберт.
Я так ясно представляю его себе. Добрый, славный папа. Когда я был маленький, то он, убаюкивая меня на коленях, всегда напевал старинную шотландскую песню. И мне часто вспоминается мотив этой песни.
Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час во тьме ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог.
Мэри тоже помнит ее. Ах, милорд, как мы любили его! Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так сильно любить своего отца.
Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик.
Ведь мы найдем его, правда?
Да, Роберт, не сомневайся. Непременно найдем.
Эй, не отставайте! Нельзя терять времени!
Только в славной идее!
Без сомнения!
Знаете что, сэр? Я хочу сказать, что вас окружают только славные люди. Такие отважные и преданные.
Да, я знаю это.
А знаете, что лучше всех вы?
Ну нет, этого я не знал.
Так знайте же это, сэр.
Засушливость не исчезала. Люди и лошади изнемогали. Но вдруг Таука начала жадно втягивать воздух, высшим инстинктом учуяв признаки влажности.
О, Таука говорит, вода близко.
И моя лошадь понеслась вскачь за Таукой.
Около 3 часов пополудни в углублении почвы блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца.
Не пей, не пей так много. А мой мальчик.
Надо пить не спеша, маленькими глотками, длинными, как лассо.
Талькав, ты пьешь так долго, что выпьешь всю воду в реке.
Нет, для друзей я оставлю немного.
Они прибудут сюда лишь ночью. Нужно для них приготовить ночлег и добрый ужин.
Вон там, на берегу, я вижу ромаду.
А что это?
Это загон для скота. Сейчас он пуст и может послужить хорошим убежищем для людей.
И через некоторое время мы сидели у костра и наслаждались вкусным ужином, чистой водой и покоем. Настала ночь. Ночь перед новолунием. Лишь звезды озаряли слабым светом равнину. Река Гуамини бесшумно катила свои воды. Костер догорал, изредка озаряя последними вспышками безмолвную тьму.
Что с тобой, Таука? Ты учуяла какого-то врага?
Что случилось, Талькав?
Нападение агуаров.
А кто это, агуары?
Агуары — это красные волки пампы. Ну, ты не бойся, Роберт. Возьми ружье.
Они не страшны поодиночке, но я вижу их очень много.
Пусть много. Мы хорошо вооружены. Попробуй-ка подойди к нам.
Мне хотелось успокоить мальчика, но в глубине души я не без страха думал об этом ночном нападении бесчисленного множества разъяренных волков. 3 человекам немыслимо одолеть такую стаю хищников.
Встаньте с ружьями у входа в Ромаду, но не стреляйте.
Почему?
У нас мало патронов, всего лишь на 20 выстрелов.
И что же делать?
Будем бросать в них горящие головешки.
Испугали!
Но они не отступят.
Через час у нас не будет ни пороха, ни пуль, ни огня.
Нам любой ценой нужно продержаться до рассвета. Агуары выходят на добычу только ночью, а на заре возвращаются к себе в логово.
Ну что ж, попробуем продержаться до рассвета.
Между тем средства защиты приходили к концу. Около 2 часов ночи Талькав бросил в костер последнюю охапку сухой травы, и у нас оставалось зарядов всего лишь на 5 выстрелов. Я посмотрел на Роберта. Он молчал. Быть может, в его детском воображении опасность не казалась такой грозной. Ему и в голову не приходило, что мы можем быть растерзаны заживо.
Не бойся, дитя мое.
Я не боюсь.
Через 2 часа наступит утро, и мы будем спасены.
Но в эту минуту при угасающем свете костра появилась стая волков, идущая сплоченными рядами на приступ Ромады. Развязка кровавой драмы приближалась. Огонь костра мало-помалу угасал, горючее иссякло. Равнина погружалась во мрак, и во мраке ярко засветились глаза красных волков. Пройдет еще несколько минут, и вся огромная стая ринется в загон.
Что это? Волки уходят?
Может быть.
Нет, они не упустят верной добычи. Они окружают нас.
Да. Да, они избрали более страшный способ нападения. Смотрите, они заходят с противоположной стороны. Ограда не выдержит, столбы гнилые, мы погибли. Талькав, ты покидаешь нас?
Наука хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков.
О, Талькав! Роберт, мальчик мой, ты слышишь? Он хочет пожертвовать собой ради нас. Он хочет умчаться в пампу и увлечь за собой всю стаю.
Друг Талькав! Не покидай нас!
Талькав, едем вместе!
Нет, ваши лошади плохие, перепуганные. Таука хороший конь.
Что ж, пусть будет так. Талькав не покинет тебя, Роберт. Он подсказал мне, что я должен делать. Поеду я!
Нет!
Поеду я! Спасай мальчика, доверяю тебе, Талькав!
Да спасет вас Бог, сэр!
Роберт! Что ты наделал? Вся стая мчится за Таукой. Талькав, Роберт погибнет.
Таука хорошая лошадь. Храбрый мальчик. Он спасется.
А если он упадет?
Он не упадет.
Несмотря на уверенность Талькава, я провел ночь в страшной тревоге. И все время порывался пуститься на поиски Роберта. Но Талькав удерживал меня.
Наши лошади не догонят Тауку. Она ушла от агуаров. Дождемся рассвета, и только тогда поедем искать Роберта.
В 4 часа утра начала заниматься заря. Прозрачная роса пала на равнину, и высокие травы зашелестели от предрассветного ветерка. Пора отправляться в дорогу.
Дорогу!
В течение часа мы мчались на запад, придерживаясь направления, от которого не должен был отклоняться и второй отряд.
Таука хорошая лошадь.
Мой мальчик, дитя мое, ты жив. Какое счастье.
У мальчика сердце быка. Его шпоры не дрожали.
Тальков.
Скажи, дитя мое, почему ты не дал мне или Талькаву сделать эту последнюю попытку спасти тебя?
Сэр, на этот раз я должен был пожертвовать собой. Талькав уже спас мне однажды жизнь, а вы спасете моего отца.
Это был самый счастливый день нашего пребывания на американском материке. Дальше нас ожидали всяческие трудности и разочарования. 6 ноября мы прибыли в Форт Независимый, и там в одно мгновение рухнула всякая надежда на успех. От коменданта этого форта Мануэля Ефарагера мы узнали, что Гарри Грант не ступал на землю Пампы, иначе это, безусловно, было бы ему известно. Нам остается только одно – без промедления добираться до Дункана. Он ожидает нас, как мы условились, у мыса Меданос.
Друзья мои, мне в голову пришла мысль. Мы шли по ложному пути.
Что вы говорите?
Вот дайте мне документ, я хочу еще раз взглянуть на него.
Пожалуйста, но ведь этот документ вполне ясен. В нем самым определенным образом говорится и о кораблекрушении Британии, и о том, где именно находится в плену капитан Грант.
А я говорю нет. Нет и нет, поскольку Гарри Гранта нет в Пампе, значит, его нет в Америке вообще.
Что вы говорите?
Где он? На это должен ответить сей документ. И он ответит, друзья мои, не будь я Жак Паганель.
Ответит ли он? Казалось, что после таких неудач всякая надежда найти их была безвозвратно утрачена.
Куда же теперь направиться искать их?
А все же 37-я параллель – невыдуманная цифра. Она ни вымысел, ни вывод, ни догадка. Мы прочли ее, Паганель, собственными глазами.
Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания.
И что же, по вашему мнению, следует предпринять?
Нечто очень простое и очень логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана, мы возьмем курс на восток и будем, если понадобится, плыть вдоль 37-й параллели до того пункта, откуда мы вышли.
Ах, неужели, Макнапс, вы предполагаете, что я об этом не думал? Да, конечно, думал. Сотни раз думал. Но какие шансы на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от Патагонии, на которой указал нам сам Гарри Грант.
Нет, что говорить. Конечно, шансов мало. Все же мы обязаны попытаться сделать это. Прежде всего, я хочу знать, через какие именно страны проходит 37-я параллель южной широты.
Это вам скажет Паганель.
Я слушаю.
Извольте. Покидая Америку, 37-я параллель пересекает Атлантический океан.
Хорошо.
На пути она встречает острова Тристан-да-Кунья.
Прекрасно.
Далее проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды.
Затем?
Пересекает Индийский океан.
Дальше.
Пересекает Австралию.
Продолжайте.
А по выходе из Австралии...
Что с вами? Что случилось?
Ой!
Опять ваша всегдашняя рассеянность, не так ли?
Позвольте. Слушайте, да. Рассеянность. На сей раз просто феноменальная!
Что такое? В чем дело?
Мы заблуждались. Мы продолжаем заблуждаться. Послушайте, мы непрерывно заблуждаемся.
Что вы хотите этим сказать?
Гленнерван, майор, Роберт, и вы все, друзья мои, слушайте. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет.
Что? Что вы говорите?
Ищем там, где его нет, и где его вообще никогда не было. Мы ошиблись и прочли в документе то, чего в нем нет.
Успокойтесь, объясните вашу мысль, Паганель, но только спокойнее, спокойнее.
Вы понимаете, последние дни я все время изучал документ, и сейчас, когда я произносил слово «Австралия», меня словно озарило молнией, и мне все стало ясно. Мы все ошибались, принимая за полные слова лишь их часть. Вот, например, «Аустрал» — это лишь корень слова «Австралия».
Оригинально.
Не оригинально, а невозможно.
Невозможно? А я в этом уверен.
Поверите, следовательно, вы полагаете, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии?
Я убежден, это просто очевидно.
Я пользуюсь случаем предостеречь вас от увлечения этой якобы очевидностью.
А что вы хотите предложить?
Прежде чем мы отплывем в Австралию, необходимо проследить последовательно все места, через которые проходит 37-я параллель. И посмотрим, не окажется ли на нашем пути другая страна, которой можно отнести указание документа.
Ну, это очень легко сделать. Вот посмотрите на эту карту. Новая Зеландия. Во французском документе отрывок слова «контин» неопровержимо обозначает континент. Стало быть, капитан Грант не мог найти убежище в Новой Зеландии, которое, как известно, не что иное, как остров. А поскольку это так, то изучайте, сравнивайте, переставляйте слова на все лады, и вы убедитесь, что они не имеют ни малейшего отношения к этой стране.
Ну, конечно, конечно, так.
Вот, видите, что на всем огромном пространстве, отделяющем этот большой остров от берегов Америки, 37-я параллель пересекает лишь один бесплодный и пустынный остров.
Как он называется?
Взгляните на карту. Это остров Мария Тереза. Но нет никаких следов этого названия ни в одном из трех документов.
Никаких. Итак, рассмотрим еще раз документ при этом новом толковании.
Пожалуйста, пожалуйста. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго потерпело крушение у берегов Австралии. Направляясь к берегу, два матроса и капитан Грант попытаются высадиться, тут неясно, или высадились на континент, где они попадут или попали, тоже неясно, к жестоким туземцам и так далее. Ясно?
Да, ясно, если слово «материк» можно применить к Австралии.
Успокойтесь, Гленнерван. Лучшие географы сходятся на том, что этот остров следует называть австралийским материком.
Ну что ж, тогда, друзья мои, остается сказать лишь одно. Поскорее на Дункан, и да поможет нам Бог.
В Австралию!
В Австралию!
Неизвестный ждет нас берег, манит солнцем и дождем.
Мы пройдем меж двух Америк и Австралию найдем.
Через зной, шторма и вьюгу, на земле и на воде мы протянем руку другу в неожиданной беде. Смелей вперед! Простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
7 декабря Дункан распустил паруса, и под Фоком, Контр-Бизанью, Марселем, Рамселем, Лисселями, верхними парусами и стакселями летел вперед, держась левым галсом, так быстро, что винт еле успевал касаться бегущих волн, рассекаемых форштевнем. Но спустя 2 дня ветер начал стихать. Паруса бессильно повисли вдоль мачт, и если бы у Дункана не было его мощной машины, то он был бы скован океанским штилем.
Поднять все паруса!
Есть, поднять все паруса!
Вздернуть вверх леселя!
Есть, вздернуть вверх леселя!
Укрепить штанг!
Есть, укрепить!
Да, нужно использовать даже ничтожное дуновение ветра.
Ветра, сэр, не хватает наполнить даже шляпу.
Ну, во всяком случае, не следует слишком роптать, Джон. Лучше штиль, чем встречный ветер.
Вы правы, сэр, вы абсолютно правы. Но именно подобное затишье предвещает перемену погоды.
Что такое? Что такое? Вы встревожены?
Нельзя доверять безоблачному небу. Оно очень обманчиво. Вот уже 2 дня, как барометр сильно поднимается.
Джон, Джон, Дункан прочное судно, а его капитан искусный моряк.
Ну, сэр.
Пусть разразится ураган, мы сумеем справиться с ним.
Нет, но он уже близок. Фок нагитовым!
Есть, фок нагитовым!
Спустить Марселя к реверам!
Есть, спустить Марселя к реверам!
Макнапс, Паганель, Роберт и я с восхищением, смешанным с ужасом, наблюдали борьбу Дункана с волнами. Крепко уцепившись за планки фальшборта, и не будучи в состоянии обменяться ни единым словом, следили мы за стаями буревестников, зловещих птиц, носившихся в воздухе, словно тешась неистовством бури.
Что? Что случилось?
Сэр, Дункан потерял управление.
Как?
Винсона сбила с ног. У штурвала никого нет, и судно ложится на бок.
Руль сломался?
Машинам! Машинам!
В чем дело?
Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то. Он перестал вращаться.
А разве невозможно его очистить?
Невозможно.
Сэр Гленнерман и все остальные в кают-компанию.
Хотите, мы же можем быть полезны?
Нет, сэр. Нет, на палубе должен остаться я с моей командой. Палубу может залить волна и вас беспощадно смоет.
Джон,
уходите, сэр, так нужно. Сейчас я хозяин судна. Я требую этого.
Лечь в дрейф! Держать курс!
Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась крамболом к ветру. В таком положении прошла ночь. Около 8 часов утра ветер еще усилился. Это был ураган.
Сэр Гленнерван.
Что, Джон, что творится наверху, Манглс?
Я должен предупредить вас, что положение критическое. Возможно, придется выброситься на берег.
Да. Ну что же, я предупрежу всех в последнюю минуту, когда уже исчезнет надежда на спасение. Уведомьте меня.
Хорошо, сэр. Я уведомлю вас.
Около 10 часов
ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, и Джон смог в просвете разглядеть в милях шести под ветром какой-то низменный берег. Дункан полным ходом несся к нему.
Остин.
Да, сэр.
Взгляните, здесь, очевидно, песчаные отмели. Слишком большие волны.
Я того же мнения, капитан. Сейчас прилив. Быть может, нам удастся пройти над отмелями.
Ну, взгляните, Остин, взгляните на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им? Мне кажется, впереди, справа, более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности.
Вижу, вижу. Но как туда добраться?
Надо рискнуть. Остин, в случае крушения никто не должен оставаться в кают-компании.
Да, сэр.
Всех пассажиров наверх.
Есть. Всех пассажиров наверх.
Джон! Джон, позаботьтесь о Роберте и Мэри.
Хорошо, сэр.
Я попытаюсь спасти жену.
Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая волна прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели, но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были ударить ее килем на дно.
Постойте! Кажется, есть выход. Остин! Вильсон!
Да, капитан.
Жир! Тащите жир!
Я не понимаю, что вы хотите делать?
Попытаемся умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывет на поверхность воды и умерит их удары.
Бочки готовы, капитан?
Бочки готовы, капитан.
Ждите команды.
Ждите команды.
Готовься.
Готов.
Пошел.
Пошел.
Бочонки были опрокинуты, и из них пролились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся волнам и вошел в тихий залив по ту сторону грозных мелей. А за его кормой снова с неописуемой яростью забушевал освободившийся от пут океан. Спасибо, Джон. Только благодаря вашей находчивости нам удалось избежать катастрофы.
Теперь нам необходимо вычислить, где находится Дункан и не отклонился ли он от курса.
Сейчас вычислим. Так. Мы не слишком отклонились от намеченного курса. Всего на 2 градуса. И находимся у мыса катастроф на южном побережье Австралии.
Понятно.
Джон, еще один очень важный вопрос. Сможет ли Дункан исправить здесь свои повреждения?
На месте исправить поломку винта невозможно, сэр. Поэтому я предлагаю пойти под парусами до Мельбурна, а по пути искать следы Британии.
Разумно.
При первом попутном ветре снимемся с якоря.
Двадцатого декабря мы поравнялись с мысом Бернуилли, не обнаружив на своем пути ни малейших признаков крушения Британии.
Но это ничего не доказывает, ведь с тех пор прошло 2 года. За это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки трехмачтового судна.
А Гарри Грант и оба его спутника попали в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег. И могли быть уведены вглубь материка.
В таком случае ваша гипотеза, что цифры, указанные в документе, относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных, неверна?
Вот именно. В этой части Австралии рек мало, и все они судоходны. Трудно предположить, что бутылка могла доплыть до Индийского океана.
Я вынужден признать, что ваши соображения не лишены логики. Видимо, бутылка была брошена у западного побережья Австралии.
Вот именно.
Вот. Тем не менее, как заметил Гленнерван, это толкование документа не исключает предположение, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводил на эту мысль фразой «Где они попадут в плен к туземцам?»
Итак, друзья мои, окончательный вывод. Нужно продолжать поиски здесь. Если же вблизи мыса Бернуилли не удастся найти следов Британии, то нам останется, как это ни печально, вернуться в Европу.
Эллен, вашу руку. Разрешите вам помочь?
О, хорошо, спасибо.
И вам, Мэри.
Австралия! Австралия!
Наконец, моя нога ступила на австралийский материк. Посмотрите вокруг. Абсолютно бесплодная местность. И, вероятно, необитаемая.
Как же необитаемая? Я вижу мельницу.
Как? Нет, не может быть. Где моя подзорная труба? А? Ой, удивительно. Удивительно. Да. Это мельница.
Она напоминает мне колокольню.
Идемте на мельницу.
Да, пойдемте.
Чужеземцы, добро пожаловать в дом Падио Мура. Добро пожаловать, я ждал вас.
Я ждал вас.
Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, ждал вас.
А вы ждали?
Да, я всегда жду тех, кто приходит. Входите в дом, дорогие гости, входите. У нас все просто. Наши сыновья и работники фермы обедают за одним столом. Присаживайтесь и вы. Я прошу вас садиться. Садитесь, дорогие гости, садитесь. Прошу вас, господа. Добро пожаловать и будьте как дома.
Мы пассажиры Дункана, и нас весьма интересует, не слыхали ли вы относительно крушения Британии, происшедшим 2 года назад, и о судьбе ее команды?
Никогда ничего об этом не слышал, нет. И с полной уверенностью могу сказать, что никто из экипажа Британии не был выброшен на этой части западного побережья.
Мы проделали 1000 миль в надежде разыскать следы погибшей экспедиции и спасти капитана Гранта и его матросов. Ваши слова окончательно лишают нас этой надежды.
Я рад бы вам чем-нибудь помочь, но...
Сэр, не теряйте надежды. Если капитан Грант жив, он находится в Австралии.
Кто это сказал?
Я. Это сказал я.
Ты? Альтон.
Я. Я такой же шотландец, как и вы, сэр. Я один из потерпевших крушение на Британии.
Неизвестный ждет нас берег, манит солнцем и дождем.
Мы пройдем меж 2 Америк и Австралию найдем.
Через зной, шторма и вьюгу, на земле и на воде мы протянем руку другу. неожиданной беде. Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть третья. Подкова с трилистником.
Не теряйте надежды. Если капитан Грант жив, то он находится в Австралии.
Кто это сказал?
Я. Это сказал я.
Ты? Айртон?
Я. Я такой же шотландец, как и вы, сэр. Я один из потерпевших крушение на Британии.
До сих пор в моих ушах звучит голос Айртона. Помню, как мы все были взволнованы, услышав его слова. Бедняжка Мэри едва не лишилась чувств от волнения и счастья.
Да, это было так неожиданно. Мы так мирно беседовали на обеде у гостеприимного Падде О'Мура, как вдруг один из его работников заявил, что плавал вместе с Гарри Грантом. К тому же его внешность невольно внушала доверие и уважение. На его лице как бы запечатлелись следы недавно пережитых тяжелых испытаний. Он производил впечатление человека, способного переносить страдания, бороться с ними и преодолевать их.
Это вам, сэр, он сразу внушил доверие и уважение. А мне он не понравился с первого взгляда.
Да, и вы, как всегда, оказались правы, мой друг. Благодаря вам удалось нам уйти от смертельной опасности.
И что мы сейчас все вместе сидим у камина и можем вспоминать об этой истории спокойно и с удовольствием.
О, действительно, есть о чем вспомнить.
И мне кажется, будет весьма справедливо, если рассказ об этой истории поведете вы, кузен. Если бы не вы.
Ну, хорошо. Хорошо, Ален. Я согласен продолжить рассказ. Итак, на чем мы остановились?
На сообщение Айртона о том, что он один из потерпевших крушение на Британии.
Вы один из потерпевших крушение на Британии?
Да, сэр. Я служил боцманом у капитана Гранта.
Вы спаслись во время кораблекрушения вместе с ним?
Нет, сэр, нет. В ту страшную минуту волна смыла меня с палубы и выбросила на берег.
А, стало быть, вы не один из тех двух матросов, о которых упоминается в документе?
Нет. Я не подозревал о существовании этого документа, очевидно. Капитан бросил его в море, когда меня уже не было на судне.
Но что же с капитаном?
Неизвестно, сэр. Я считал его утонувшим или разбившимся о скалы.
Простите, но тогда что же вы знаете?
Только одно. Если капитан Грант жив, то он находится в Австралии.
Это мы слышали. Где произошло крушение?
Когда волна смыла меня с бака, где в это время спускал кливер, Британия мчалась прямо к австралийскому берегу. До него оставалось меньше 2 кабельтовых. Следовательно, крушение произошло как раз в этом месте.
Под 37 градусом широты?
Под 37.
На западном побережье?
Нет, на восточном.
А когда произошло крушение?
В ночь на 27 июня 1862 года.
Так и есть. Так и есть то самое число.
На бесчисленные вопросы, которыми его забросали, боцман отвечал разумно и ясно. Пока он говорил, мисс Мэри все время держала его руки в своих.
Подумайте, этот человек был спутником моего отца. Он жил рядом с ним, скитался с ним по морям, преодолевал с ним общие опасности.
До сих пор никому не приходило в голову усомниться в правдивости сообщений этого боцмана. Лишь, пожалуй, Джон Манглс и я, люди менее доверчивые, спрашивали себя, заслуживает ли слова Айртона полного доверия.
Капитан Джон.
Да, сэр.
Не выкурите ли вы со мной по сигаре, вот здесь, в тени?
Охотно.
Благодарю вас. Эта встреча столь неожиданна, что не может не внушать некоторые подозрения, а?
Да, сэр. Однако Айртон называет события, даты абсолютно правильно.
Да, да.
Упоминая при этом поразительные подробности.
Да. Но как бы ни были точные подробности, они все же не дают основания к безоговорочному доверию. Ибо замечено, что нередко ложь опирается на правдоподобные подробности. Об этом стоит поразмыслить.
Капитан Джон! Майор! Идите скорее! Айртон рассказал, что он видел меня и Мэри в Глазго в день отплытия Британии и на завтраке, который отец дал своим друзьям на Британии.
Да-да. На этом завтраке присутствовал шериф города Макинтайр, а присматривать за Робертом ему уже тогда едва минуло 9 лет. Поручено было боцману Дику Тернеру. Как сейчас помню, мальчуган вырвался от него и взобрался на Боб Салин.
Правда, правда.
Еще расскажите нам, мистер Айртон. Еще что-нибудь о нашем отце.
Почти все о путешествии Британии мы знаем из газет. Сообщения прекратились после того, как судно 30 мая 1862 года покинуло мыс Доброй Надежды. А что же было дальше?
Через 3 недели после этого разразилась страшная буря, лишившая корабль управления. Судно сильно кренило. Пришлось срубить мачты. В трюме обнаружилась течь, и заделать ее не удавалось.
Мой бедный отец. Сколько пришлось ему пережить.
Ваш отец, мисс Мэри, настоящий моряк. Он держался мужественно и бесстрашно, и тем подавал пример всей команде. Мы боролись с бурей целую неделю, но вода в трюме дошла до 6 футов, судно постепенно погружалось. Шлюпки снесло ураганом.
А когда же вы увидели землю?
О, этот день я не забуду никогда. В ночь на 27 июня неожиданно показалось восточное побережье Австралии. Казалось, спасение близко.
Что же? Что было дальше? Рассказывайте, Айртон, рассказывайте.
Вскоре Британию со страшной силой выбросило на берег. Волна сбила меня и бросила в пену прибоя. Я потерял сознание. А когда пришел в себя, то был уже в плену туземцев. Они увели меня вглубь материка.
А потом? Что было с вами потом, Айртон?
Жизнь в плену не сахар. Я только и ждал того момента, когда мне удастся вырваться на волю. В одну октябрьскую ночь мне удалось скрыться. В течение месяца, питаясь коренями, блуждал я по бесконечным пустынным местам, ориентируясь днем по солнцу, ночью по звездам. Наконец дотащился до гостеприимного крова Падди О'Мура. Поступил к нему на работу и зажил счастливой жизнью.
Благодарю вас. Скажите, уважаемый Падди О'Мур,
да.
Вы довольны работой Айртона?
Если Айртон доволен мной, то и я доволен им. Он человек умный, храбрый, отличный работник. Если ему нравится у меня, то дом Падди О'Мура будет ему домом так долго, как он того захочет.
Благодарю вас.
Вы служили боцманом на Британии?
Да. Впрочем, у меня даже уцелел мой судовой договор.
Сэр Гленарван, Айртон честный человек. За 2 месяца его службы я решительно ни в чем не могу упрекнуть его. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, я слыхал раньше. Это прямой человек, достойный вашего доверия.
Вот, сэр, договор, подписанный владельцем Британии капитаном Грантом.
Это почерк отца.
Позвольте. Том Айртон, матрос 1-го класса, принят на службу 3-мачтового судна Британии из Глазго в качестве боцмана. Да. Документ не вызывает сомнений.
Так, теперь я приглашаю вас всех немедленно высказаться по поводу того, что следует предпринять в дальнейшем. Ваш совет, Айртон, будет для нас особенно ценным, и я буду
вам очень признателен.
Спасибо, сэр, за доверие, которое вы мне оказываете. Надеюсь оправдать его. Я немного знаю эту страну, нравы туземцев, и если я смогу быть вам полезен...
Несомненно.
Я полагаю, как и вы, что капитан Грант и его два матроса спаслись от крушения. А поскольку они не добрались до английских колоний, и о них вообще нет никаких сведений, то я уверен, что они, как и я, попали в плен к туземцам.
Вы, Айртон, повторяете мои слова. Конечно, потерпевшие попали в плен к туземцам, как они предвидели. Но значит ли это, что они, подобно вам, уведены к северу от 37-й параллели?
Да, сэр, это вполне возможно. Враждебные туземные племена избегают жить вблизи районов, подвластных англичанам.
Это очень осложняет наши поиски. Как найти следы пленников среди такого огромного материка?
Что бы вы предприняли, мистер Айртон?
Я вернулся бы на Дункан. Отправился на место крушения и там действовал бы сообразно обстоятельствам. А может быть, указанием, которое послал бы мне счастливый случай.
Правильно, правильно. Только придется подождать, пока починят Дункан.
А значит, у вас на судне имеется повреждение?
Да.
Серьезные?
Нет, но для исправления нужно такое оборудование, которого у нас на судне нет. У винта погнулась лопасть, и починить ее можно только в Мельбурне.
Тогда пусть Дункан плывет в Мельбурн, а мы без него доберемся до залива Туфолда.
Каким образом?
Мы пересечем Австралию так же, как пересекли Южную Америку, следуя вдоль 37-й параллели.
А что же будет с Дунканом?
Если разыщем капитана Гранта, то вместе с ним вернемся в Мельбурн. Если же продлим поиски до побережья, то Дункан отправится за нами. Кто возражает против этого плана?
Никто. Если только переход через Австралию возможен.
Настолько возможен, что я предлагаю миссис Гленнерван и мисс Грант присоединиться к нам.
Вы серьезно говорите, Паганель?
Вполне серьезно, мой дорогой лорд. Это переход в 350 миль, не больше. Путешествие можно сделать даже в коляске, если угодно, в повозке, что предпочтительнее. Ну, это вроде поездки из Лондона в Эдинбург. Не опаснее.
А дикие звери?
В Австралии нет хищников.
А дикари?
Под этой широтой нет дикарей.
А беглые каторжники?
В южных провинциях Австралии их нет. Они встречаются только в восточных колониях. Ну, что вы скажете об этом, уважаемый Падди О'Мур?
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Не только в провинции Виктория, но и во всей Южной Австралии, в Квинсленде и даже в Тасмании нигде не допускают бывших каторжников. Вот с тех пор, как я живу на этой ферме, я не слыхал ни об одном каторжнике.
Я тоже никогда ни одного не встречал.
Ну что ж, друзья мои, в дорогу!
В дорогу!
В дорогу! В дорогу!
Там за синею грядою разгорелся новый день.
Распрощаемся с водою, оседлаем лошадей.
Попадем в любые страны, всем преградам вопреки.
Сквозь моря и океаны, через все материки. Смелей вперед, простор зовет, туч редеет, полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
Да, мы были так воодушевлены, что на сборы хватило всего несколько дней.
А точнее, на постройку и оборудование фургона, отбор коней и быков, покупку провианта ушло всего 4 дня. Отъезд был назначен на 22 декабря.
Ваша точность поразительна. Вы помните все до мельчайших подробностей, кузен.
Ну, к сожалению, я не обладаю столь блестящей памятью, как уважаемый Паганель. Но у меня есть свой способ отбора и фиксирования наиболее важных фактов. Извольте взглянуть на этот блокнот.
Так.
Пожалуйста.
О, да тут ничего не поймешь. Какие-то непонятные точки. Закорючки, кружочки. Что это значит?
О, это мой секрет. Только я один могу расшифровать свои записи. И это очень ценно. Во время нашего перехода через Южную Австралию я заносил в свой блокнот только те пункты маршрута и те события, которые были особенно важны. Вот поэтому мы сейчас начнем вот с этого флажочка.
Пожалуйста. Так.
Флажок обозначает Дункан. Если вы помните, перед самым отъездом вы, Эдуард, устроили прощальный обед для нашего доброго друга Пади О'Мура. Помните? Был приглашен и Айртон.
Отличное у вас судно, сэр.
Угу. А главное, идет отлично.
А каков его тоннаж?
210 тонн.
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что Дункан, плывя под всеми парусами, легко делает 15 узлов.
Считайте все 17, и вы не ошибетесь.
17? Следовательно, ни одно военное судно, я имею в виду наилучшее, не в силах соперничать с ним.
Ни одно. Дункан – настоящая гоночная яхта и не даст себя обогнать ни при какой скорости.
Даже под парусами?
Даже под парусами.
В таком случае, сэр, и вы, капитан, примите поздравление моряка, знающего цену хорошему судну.
Благодарю вас.
Рад слышать это, Айртон. Оставайтесь на нашем судне, и если вы захотите, этот корабль станет и вашим.
Я подумаю об этом.
А вы знаете, умный малый этот Айртон.
Да, слишком умный. У меня нет никаких оснований, но мне просто не нравится его лицо и манера держать себя. Пометим его в блокноте знаком «Х».
Ну как, Айртон, примите вы участие в нашей экспедиции для розысков потерпевших крушение на Британии?
Хорошо, сэр, я отправлюсь с вами. Если мне не удастся навести вас на следы пребывания капитана Гранта, то, во всяком случае, я доведу вас до того места, близ которого разбилось судно.
Спасибо, Айртон.
Разрешите, сэр, задать вам один вопрос?
Да, конечно, говорите, мой друг.
Где вы предполагаете встретиться с Дунканом?
В Мельбурне. Если нам не понадобится пересечь Австралию от одного побережья до другого. В противном случае, на восточном побережье.
А в таком случае капитан Дункан... Да,
капитан будет ждать моих распоряжений в Мельбурне.
Хорошо, сэр. Можете положиться на меня.
Буду рассчитывать на вас, Айртон.
Итак, состав экспедиции прежний, сэр?
Нет, Паганель. Во-первых, к нам присоединяются Эллен и мисс Мэри. Следовательно, необходим Олбинет. Во-вторых, Айртон. Он будет нам очень полезен. Ну, затем вы, Роберт, Макнапс и два матроса, Вильсон и Мюлреди.
Сэр, я рассчитываю, что на этот раз я смогу принять участие в экспедиции. Я надеюсь быть полезным в пути. К тому же, мое присутствие на Дункане вовсе не обязательно. И...
Один только вопрос, Джон. Вполне ли вы доверяете своему помощнику?
Сэр, вполне, вполне. Том Остин – опытный моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, хорошо отремонтирует его, а затем приведет судно на место встречи точно в назначенный день.
Ну, прекрасно, прекрасно. Решено, Джон. Вы отправляетесь с нами. Ведь желательно ваше присутствие, когда мы разыщем отца Мэри Грант.
О, сэр.
Рано утром 22 декабря все было готово к отъезду. Леди Эллен и мисс Мэри были в восторге от своего помещения. Особенно понравился им огромный фургон. Его первобытные колеса и 6 попарно впряженных быков придавали фургону какой-то патриархальный вид. Айртон сидел на козлах, держа в руках остроконечную палку, и ждал приказаний нового хозяина.
Посмотрите, какая чудесная повозка. Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Всего интереснее разъезжать по свету по способу бродячих труб. Дом, который движется, катится, останавливается тогда, когда вам угодно. Ну, что может быть лучше?
Господин Паганель, надеюсь, что буду иметь удовольствие видеть вас в моем салоне.
Да, конечно, почту за честь. Какой день у вас приемный?
Для своих друзей я буду дома ежедневно, а вы?
Самый преданный из них, мадам.
Пора отправляться, друзья. Прощайте, дорогой Падди. Спасибо вам за все.
Благодарим вас. Всего вам хорошего.
Удачи вам. Счастливого пути.
Фургон с пассажирами и провиантом был ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли отъезжать в сторону, но не должны были удаляться от фургона. Путешественники неуклонно шли по прямой линии, и никакие препятствия на пути, будь то озеро или гора, не могли их заставить уклониться в сторону. Пройдя таким образом за два дня 60 миль, караван прибыл 23 декабря в Апсли, ближайший город границы провинции Виктория, расположенный в округе Уимери.
Лучше всего, сэр, остановиться на постоялом дворе под названием «Отель Короны». Там очень хорошо готовят.
Хорошо, Айртон, мы все ужасно проголодались.
Это баранина отлично приготовлена. Ну, это просто по-австралийски.
Очень вкусно.
Да.
Скажите, Паганель, почему провинцию Виктория называют Счастливой Австралией?
Ну, название это неверное. Правильнее было бы назвать эту провинцию Богатой Австралией. Ибо о странах можно сказать то же, что и о людях. Богатство не приносит счастья. Благодаря своим золотым россыпям Австралия попала в лапы целого полчища свирепых опустошителей-авантюристов. Вы сами убедитесь в этом, когда мы будем проезжать через золотоносные земли.
Да, кажется, колония Виктория основана недавно.
О, да, она основана всего каких-нибудь 35 лет тому назад. А именно 6 июня 1835 года, во вторник.
В четверть восьмого вечера.
Ошибаетесь. В 7:10. Вот именно в эту минуту Белкман и Фелкнер основали поселение Порт-Филипп на берегу той самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн.
И с той поры провинция, очевидно, окрепла и развилась.
Да, безусловно. В настоящее время население провинции Виктории достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов квадратных футов виноградников приносит ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей галопом носятся по ее равнинам. И рогатый скот в количестве 675 272 голов пасется на ее беспредельных пастбищах.
Скажите, а сколько тут баранов, Паганель?
7 150 943, Макнап.
Считай и того, которого мы в данную минуту едим, да, Паганель?
Нет, без него. Ибо он уже на 3/4 съеден.
Браво, Паганель. Надо сознаться, что вы великолепно знаете все, что относится к географическим вопросам. И сколько бы ни старался кузен Макнапс, но ему не удастся поставить вас в тупик.
Да, но ведь это моя профессия, все это знать, и в случае надобности сообщить вам. Поэтому можете мне поверить, когда я утверждаю, что эта необыкновенная страна готовит нам еще немало чудес.
Однако до сих пор, дорогой мой Паганель...
Подождите, нетерпеливый майор, вы едва перешагнули границу, а уже досадуете. Говорю вам, повторяю вам, клянусь вам, что это самый любопытный край на всем земном шаре. В Австралии все люди делаются лучше.
О, но тогда каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того такой хороший.
Я стану превосходным. Просто превосходным.
Это был замечательный обед. И Паганель был просто неподражаем.
Мы все были тогда веселы, беспечны и уверены в скором успехе.
Именно поэтому я позволил вам напомнить об отеле «Короны». Дальше в моем блокноте идут пометки с восклицательными знаками. Это значит «Внимание, опасность». И первый знак, вы видите, был поставлен возле буквы «П».
Я догадываюсь, это была переправа через реку Уимери.
Совершенно верно. Ширина реки 500 миль. Ни моста, ни парома нигде не было.
В четверти мили по течению я нашел менее глубокое место, сэр.
А нет ли иного способа переправиться?
Нет, сэр.
А следует ли жене и мисс Грант выйти из фургона?
Ни в коем случае. Мои быки крепки на ногу, и я берусь вести их по верному пути.
Тогда отправляйтесь, Айртон, я полагаюсь на вас.
Всадники окружили тяжелый фургон и смело вошли в воду. Айртон, сидя на козлах, направлял упряжку. Я и два матроса рассекали быстрое течение, пробираясь в нескольких сажениях впереди. Гленнерван и Джон Манглс держались по обеим сторонам фургона, готовые ежеминутно прийти на помощь. Паганель и Роберт замыкали шествие. Все шло хорошо до середины Уимери.
Глубина увеличивается. Надо держать быков, а то фургон может отнести далеко по течению.
Не волнуйтесь, я удержу их.
Айртон отважно соскочил в воду и, схватив быков за рога, заставил их вернуться к броду. В эту минуту фургон натолкнулся на что-то. Фургон начал относить течением. Минута была очень опасна. К счастью, вся упряжка быков мощно рванулась вперед и потащила за собой фургон. Вскоре быки и лошади ощутили под ногами подъем, ведущий к берегу. И животные, и люди очутились в безопасности на другом берегу.
О, слава богу, все живы.
Потери, однако, есть. У фургона сломана передняя ось.
Да, и моя лошадь потеряла передние подковы.
Ну, дело поправимое. Я могу съездить на стоянку в Блэкпойнт. Это в 20 милях отсюда. Привезу оттуда кузнеца.
Поезжайте, конечно, поезжайте, милейший Айртон. А сколько вам потребуется времени, чтобы съездить туда и обратно?
15 часов, не больше.
Так отправляйтесь, а мы в ожидании вашего возвращения расположимся лагерем на берегу Уимери.
Отметим, Айртон покинул лагерь, чтобы отправиться за кузнецом на стоянку Блэкпойнт.
Вот, сэр, я привез кузнеца.
Так, да, но внешность его не внушает доверия. Кузнец-то хороший.
Ну, знаю его не больше вашего, капитан. Посмотрим. Ну, малый, давай побыстрее принимайся за работу.
Сейчас, сэр.
Похоже, он знает свое дело.
Да, работает он ловко. Но мне не нравятся его руки. Посмотрите, кожа на запястьях запеклась от крови. Видите?
Скажите, милейший, что это за раны у вас на руках?
Ничего.
Однако он не разговорчив.
Лошадь подкована, сэр.
Посмотрите, майор, как ловко и быстро он подковал мою лошадь.
Да.
Хорошо, что он догадался захватить с собой готовые подковы.
Да, это хорошо. Но это не совсем обычные подковы. Посмотрите, с наружной стороны на них вырезан трилистник. Взгляните, Айртон.
Да
Так это клеймо станции Блэкпойнт. Оно помогает находить следы убежавших со стоянки лошадей и не путать их с чужим.
Ну что ж, может быть. Может быть.
Через 2 часа и фургон был починен. Получив плату за работу, кузнец ушел, произнеся за все время не более 4 слов.
Благодарю вас, сэр.
Вскоре путешественники снова тронулись в путь.
Вот мы приближаемся к стране золота. Дня через 2 мы будем в богатейшем округе горы Александр. Но должен признаться, друзья мои, что железная дорога в Австралии кажется мне явлением необычайным.
Почему же, Паганель?
Да потому что свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы пара, обволакивающие ветки мимоз и эвкалиптов, ехидны, утконосы, казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которые в 3:30 отправляются в курьерских поездах из Мельбурна в Каслмейн. Все это изумит любого человека, ну, если только он не англичанин и не американец. Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия.
Пусть так, если на смену ей идет прогресс.
Что-то случилось у Кэмпдонского моста. Посмотрите, все бегут туда.
Вперед!
Что тут произошло?
Ужасная катастрофа.
И много жертв?
Все пассажиры погибли. Уцелели только 10 человек из последнего вагона.
Боже, какое несчастье.
Хуже, чем несчастье, сэр.
Хуже? Что же может быть хуже подобного несчастья, инспектор?
Преступление, да, сэр. Расследование убедило нас, что катастрофа произошла вследствие преступления.
Преступление?
Багажный вагон ограблен. На уцелевших пассажиров напала шайка из 5-6 злоумышленников. Мост не был сведен преднамеренно. Люди, построившие это крушение, хорошо знакомы с этой игрушкой.
Так значит, вы подозреваете...
Бесплатных пассажиров на судах Ее Величества.
Что? Каторжников?
Именно.
Как же так? Я полагал, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктория?
Вот еще. Они это право сами себе предоставили. Некоторым из этих молодчиков удается бежать. И я не ошибусь, если скажу, что преступники прибыли сюда прямехенько с перцкой каторги. Но поверьте, мы сумеем водворить их обратно.
Взгляните, сэр, наш фургон подъезжает. Думаю, леди Эллен и мисс Мэри не следует видеть весь этот ужас.
Вы правы.
Желаю вам успеха, инспектор.
Я думаю, это не основание прерывать наше путешествие.
Но необходимо принять некоторые меры предосторожности.
Верно. Всадники не должны далеко отъезжать от фургона. И во время привалов будем выставлять караул.
Правильно.
Весь следующий день дорога тянулась бесконечным лесом с длинными симметричными рядами эвкалиптов. Казалось, ему и конца не будет. Однако к вечеру деревья поредели, и в нескольких милях впереди на небольшой поляне показался ряд домов, расположенных правильными рядами.
Сеймур – это последний город провинции Виктории, через который мы проедем.
Это большой город?
Ну, это простое селение, но оно быстро превратится в город.
А мы там найдем приличную гостиницу.
Надеюсь.
В Сеймуре было заметно какое-то необычайное оживление. Люди тревожно расспрашивали о чем-то друг друга. Поговорив минут 10,
со словоохотливым хозяином гостиницы мистером Диксоном, я получил нужную информацию.
Вы просили нас задержаться, кузен? Что это значит?
Обнаружены злодеи, вызвавшие крушение поезда.
Они арестованы?
Нет.
Тем хуже.
А кому же приписывают преступление?
Вот последний выпуск австралийской газеты. Читайте, и вы убедитесь, что главный инспектор не ошибался.
Расследование установило, что преступление совершено шайкой каторжников, бежавших полгода назад из Пердской исправительной тюрьмы в Западной Австралии в момент, когда их переправляли на остров Норфолк. Шайка каторжников состоит из 29 человек. Атаманом ее является некий Бен Джойс, опаснейший преступник, недавно появившийся в Австралии. Властям пока что не удалось задержать шайку, поэтому предлагается жителям городов и скваттерам быть настороже и сообщить главному следователю все сведения, которые могут способствовать розыскам преступника.
Вот видите, дорогой Паганель, оказывается, и в Австралии водятся каторжники.
Ну, беглые, это неоспоримо. Но те, которые отбыли наказание, те не имеют здесь права жительства.
Ну, да-да-да, важно то, что они здесь есть. Но я полагаю, что их наличие не изменит наших планов. А вы, Джон, какого мнения?
Если бы с нами не было леди Гленнерван и мисс Грант, то меня очень мало тревожила бы шайка этих негодяев.
Ну, само собой разумеется, что не может быть и речи о полном отказе от поисков. Но не лучше ли в наших интересах отправиться в Мельбурн, сесть там на Дункан и морем проехать к восточному побережью, где и возобновить наши поиски Гарри Гранта? Ваше мнение, Макнапс?
Раньше, чем высказаться, я хотел бы знать мнение Айртона.
Мы находимся в 200 милях от Мельбурна. Мне кажется, что если опасность действительно существует, то она одинакова как на южной дороге, так и на восточной. Обе эти дороги пустынные, одна стоит другой. Кроме того, я не думаю, чтобы 30 злоумышленников могли испугать 8 хорошо вооруженных и смелых людей. Так, если нет ничего лучшего, то я предлагаю двигаться вперед.
Да, правильно, правильно, Айртон. Продолжая путешествие на восток, мы можем напасть на след капитана Гранта, а возвращаясь на юг, мы, наоборот, теряем шансы их найти. Поэтому я присоединяюсь к вашему мнению.
Я того же мнения.
И я.
Ну, тогда решено.
Мне бы хотелось, сэр, высказать одно соображение.
Говори, Айртон.
Не послать ли распоряжение Дункану держаться вблизи берегов?
Зачем? Даже когда мы прибудем в залив Туфолда, то и тогда будет не поздно послать это распоряжение.
Хорошо.
Несколько дней путешествие продолжалось без особых происшествий. Как вдруг в моем блокноте появился новый знак – перечеркнутая подкова. Это случилось во время перехода через Альпы.
Нелегко будет перевалить через эти горы. Альпы. Одно название уже заставляет призадуматься.
Ну что вы, в Австралии есть Пиренеи, Альпы, Голубые горы. Как в Европе, но все это в миниатюре.
Так значит... Эти австралийские Альпы...
Игрушечные горы. Мы не заметим, как переберемся через них.
Ох, Паганель, говорите только за себя. Лишь рассеянный человек может перевалить через горную цепь и не заметит этого.
Да, рассеянный. Нет, я больше уже не рассеянный. Пусть вот это подтвердят наши дамы. Разве с тех пор, как я ступил на этот материк, я не сдержал слова? Бывал ли я хоть раз рассеян? Можно ли упрекнуть меня в каком-нибудь промахе?
Ни в одном, господин Паганель. Вы само совершенство.
Вот.
Даже чересчур совершенно.
Да?
Но ваша рассеянность была вам к лицу.
А не правда ли? Ведь если у меня не будет ни одного недостатка, то я стану заурядным человеком. Я надеюсь, что в ближайшем будущем сделаю какой-нибудь крупный промах, который всех насмешит.
Что такое? Что случилось?
Что случилось?
У Милреди вдруг рухнула лошадь.
Совершенно неожиданно и сдохла, непонятно почему.
По всей вероятности, у лошади лопнул какой-нибудь сосуд.
Очевидно.
Садись на мою лошадь, милреди, а я сяду в фургон к жене.
Хорошо, сэр.
К вечеру фургон, сильно расшатанный, но еще крепко державшийся на своих грубых деревянных колесах, одолел последние уступы Альп среди высоких пихт. Горный проход заканчивался у равнин Джинсленда. Отряд расположился на ночлег.
Караулы расставлены, Айртон?
Да, сэр.
Тогда поскорее укладываться. Завтра с рассветом снова в путь.
Да. Мне тоже не терпится поскорее добраться до того места на берегу Тихого океана, где произошло крушение Британии. Надеюсь, там мы нападем на его следы.
Я думаю, сэр, сейчас необходимо отправить приказ Дункану прибыть к восточному побережью. Яхта может быть полезна при поисках. Надо воспользоваться дорогой, ведущей из Люкноу в Мельбурн. Позднее послать гонца будет труднее. Прямого сообщения со столицей уже не будет.
Да, совершенно верно. Предложение Айртона кажется мне разумным.
Да, все это верно, конечно, но кого послать?
Я прекрасно знаю местность. В самый короткий срок доберусь до Дункана и вернусь обратно.
А я считаю, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции, ибо только он знает окрестности побережья. И если отряд случайно нападет на следы Гарри Гранта, то боцман лучше всякого другого сумеет провести отряд по этим следам. Ну и, наконец, только Айртон может указать место крушения Британии.
Я согласен с вами, майор. Распоряжение на Дункан будет легче переслать из залива Туфолда.
Хорошо, не будем ничего предпринимать до прибытия в залив Туфолда.
Ну что ж, ваша взяла.
Айртон был явно разочарован. Правда, никто этого не заметил. Однако в моем блокноте появилась еще одна пометка. На следующий день отряд продолжал путь. Стояла ужасающая жара. Животные и люди выбивались из сил и молча продвигались вперед.
Что? Посмотрите! Паганелю плохо, он упал!
Что? Паганель?
Что с вами случилось?
Что случилось? То, что я... Остался без лошади, сэр.
Как, ваша лошадь?
Вы знаете, пала, словно пораженная молнией, как и лошадь Мюллереди.
Смотрите, никаких следов болезни. Странно.
Очень странно.
Если это эпидемия, то продолжать путь окажется весьма затруднительным. В таком пустынном крае лошадей достать невозможно.
Невозможно. Между тем, еще до наступления вечера предположение об эпидемии подтвердилось. Третья лошадь Вильсона, пала. И что еще хуже, пал один из быков. Таким образом, в распоряжении экспедиции оставалось только 3 быка и 4 лошади. Положение становилось угрожающим.
Распрощавшись с теплым домом, никогда не унывай, помаши рукой знакомым и швартовы отдавай.
Не страшны дурные вести и опасности в пути.
Если мы с тобою вместе, все сумеем мы пройти.
Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса.
моим плечом попутный ветер раздувает паруса.
Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть четвертая. Крик в ночи.
Дорогой кузен,
да-да.
Не пришло ли время вам снова заглянуть в ваш таинственный блокнот и продолжить ваш рассказ?
Охотно. Вот взгляните. На этой страничке вы видите только один знак.
С с крестом.
Да.
Что это обозначает?
А вы не догадываетесь?
Ну, судя по тому, что в прошлый раз вы оборвали ваше повествование на том, что в результате эпидемии у нас осталось только 3 быка и 4 лошади.
Не продолжайте, Эдуард. Я, кажется, догадалась. С с крестом. Река Сноуи.
О, это становится опасным. Скоро все мои секреты вы, Эллен, станете разгадывать с такой же легкостью, как белка щелкает орехи.
Я буду стараться. Но не томите, кузен, рассказывайте.
Ну что ж, итак. С действительно река Сноуи. А крест – катастрофа. И поставил его я тогда, когда услышал голос Айртона.
Осторожней!
Что случилось?
Мы завязли! Но! Но! Не с места. Быки завязли по колено. Что делать?
Расположимся здесь лагерем.
Это лучшее, что мы можем сделать. Завтра при свете дня легче будет отсюда выбраться.
Да, пожалуй, переночуем в увязшем фургоне. А палатку можно раскинуть вон под теми деревьями.
Вильсон, Мюльреди, за дело.
Есть, капитан.
Только бы ночью не было дождя.
Ну вот, сэр Гленнерван, быков не удалось высвободить. Я отведу их на пастбище вместе с лошадьми и сам выберу им подножный корм.
Благодарю вас, Айртон. Скот для нас сейчас самое важное.
Спокойной ночи, Эдуард. Мы с Мэри будем укладываться.
Спокойной ночи, дорогая. Да и всем нам пора спать. Что-то будет завтра.
Мало-помалу все уснули тяжелым сном. Небо заволокло густыми тучами. Делалось все темнее и темнее. Около 11 часов вечера я проснулся и вдруг заметил какой-то неясный свет среди деревьев. Я встал и направился к лесу. Уж не пожар ли? Подойдя ближе, я обнаружил, что источником зарева была фосфоренция огромного поля грибов. Их поры светились в темноте очень ярко. Фосфорический свет освещал весь лес на 0,5 мили кругом. И вдруг мне показалось, что какие-то тени скользят вдоль опушки. Уж не кажется ли мне? Нет, 3 тени. Как будто что-то ищут. Необходимо во что бы то ни стало узнать, чего хотят эти люди.
Сэр, сэр Гленнерван, проснитесь, проснитесь, сэр. Опять беда.
Что? Беда? Что случилось?
Сэр, погибли еще 2 быка и 3 лошади.
Только ваша лошадь и 1 бык уцелели.
Да. Теперь только им придется выручать нас из беды.
Очень досадно, Айртон. что вам не пришло в голову подковать всех животных тогда, когда мы проходили мимо Уимери.
Почему, сэр?
Да потому что из всех лошадей уцелела только та, которую перековал ваш кузнец.
Совершенно верно. Как это странно.
Просто случайности только.
Но сейчас надо вытаскивать фургон. Вильсон, Мюльреди!
Yes, sir!
Что он хотел сказать?
Не знаю. Но майор не бросает слов на ветер.
Правильно, Джон. Макнапс, очевидно, подозревает в чем-то Айртона.
Да? Подозревает?
Но в чем? Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой целью? Разве интересы боцмана не совпадают с нашими?
Вы правы, Эдуард. И я добавлю, что боцман с самого начала нашего путешествия дал нам неоднократные доказательства преданности.
Без сомнения. Но что же в таком случае хотел сказать майор?
Капитан, животные выбились из сил, а фургон не с места.
Надо попробовать еще раз.
Довольно, Айртон, довольно!
Надо беречь быка и лошадь, поскольку нам придется продолжать путешествие пешком. Лошадь повезет путешественниц, а бык провизию. Теперь остается решить, что нам предпринять.
По-моему, нужно немедленно идти к побережью океана.
Да, мы пройдем пешком от реки Сноуи до залива Туфолда.
Мы с Мэри, я думаю, сможем пройти в сутки не менее 5 миль.
Вы отважный товарищ в путешествии, Эллен. Но найдем ли мы на побережье все то, в чем нуждаемся?
Несомненно. Я даже полагаю, что в 30 милях отсюда, в поселке Делегит, мы сможем запастись ясными припасами и добыть какие-нибудь средства передвижения.
Если отправиться немедленно, то через 4-5 дней... Мы будем в Делегите.
4-5 дней. Но вы забыли, что нам придется переправляться через реку Сноуи и, по всей вероятности, ждать убыли воды. Сейчас ширина реки не меньше мили, и течение очень стремительно. Даже хороший пловец с трудом мог бы ее переплыть.
Ну так что ж, соорудим челнок, срубим дерево, выдолбим его и поплывем, вот и все.
Молодец, сын капитана Гранта.
Роберт прав. Нам этого не избежать.
А вы что скажете, Айртон?
Я предлагаю следующее. В том тяжелом положении, в котором мы находимся, не подвергать себя риску, удаляясь от берегов Сноуи, а ждать помощи здесь. Получить мы ее сможем только от Дункана. Раскинем здесь лагерь, и пусть один из нас отвезет Тому Остину приказ плыть в залив Туфолда. Тем временем вода в Сноуи спадет. Тогда мы сможем перебраться через нее вброд, или мы соорудим лодку. Вот план, который я предлагаю, сэр.
Хорошо, Айртон. Ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Основной его недостаток заключается в промедлении. Но зато мы избежим изнурительной траты силы и многих опасностей. Что скажете, друзья мои?
Говорите вы, дорогой Макнапс. Вы только слушаете и не проронили ни единого слова.
Мне кажется, что Айртон сейчас говорил как человек умный и осторожный, и я поддерживаю его предложение.
Ну что ж, вы, Макнапс, рассеяли мои последние сомнения. План Айртона принимается. А вы, Джон, тоже теперь согласны, что лучше остаться здесь, на берегу реки, и ждать средств переправы?
Да, если только наш гонец сумеет переправиться через Сноуи, чего мы не можем.
Гонец не будет переправляться через реку.
Не будет?
Он вернется на Люкноусскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн.
250 миль пешком?
Нет, верхом. У нас имеется одна здоровая лошадь. На ней
дня в 4 можно покрыть это расстояние. Прибавьте к этому еще 2 дня на переход Дункана в залив Туфолда. Еще сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. И так нужна неделя, чтобы гонец с отрядом матросов был здесь.
План задуман неплохо.
Согласен. Теперь нам остается выбрать гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное. Не буду этого скрывать. Кто готов пожертвовать собой ради товарищей? Кто отправится в Мельбурн с нашим наказом?
Я. Вы знаете, сэр, вы сами говорили, что я прекрасный наездник. Я доскочу быстрее всех и точно выполню поручение.
Можете рассчитывать на меня, сэр.
Мы с Мельреди тоже готовы ехать.
Если вам угодно, сэр, то поеду я. Я знаю этот край. Я выпутаюсь из беды там, где другой погибнет. Поэтому в общих интересах прошу вас отправить в Мельбурн меня. Вы дадите мне письмо Тому Остину. Я ручаюсь, что через 6 дней Дункан бросит якорь в заливе Туфолда.
Хорошо сказано, Айртон. Вы человек умный, смелый и добьетесь своего. Сейчас я напишу письмо Тому Остину.
Пожалуйста, вам бумагу.
Макнап, благодарю вас. Так, приказываю Дункану немедленно идти в залив Туфолда. Этот приказ доставит вам Айртон, человек, на которого можно всецело положиться.
Эдуард.
Я слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, как пишете вы имя Айртон?
Я не понимаю вас. Так, как оно произносится?
Это ошибка. Оно произносится Айртон, но пишется Бен Джойс.
Что?
Берегитесь, Эдуард! Айртон вооружен!
Держите его!
Сэр! Сэр!
Сэр Климерлан!
Вы ранены, сэр? Осторожно! Нет. По-моему, пуля только задела.
К фургону! Все к фургону! Занять оборону!
Сэр! Их там целая шайка! Бен Джойс присоединился к ним!
Спокойно. Необходимо предпринять разведку. Джон, следуйте за мной.
Хорошо, сэр. Никого не видно. По-видимому, они скрылись.
Да, но это исчезновение тревожит меня. Я предпочел бы встретиться с этими разбойниками лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змеи среди высоких трав. Ну-ка, обследуем этот кустарник вокруг фургона.
Что вы установили, Макнапс?
Мы с Джоном обыскали всю окружающую местность, от опушки леса до берегов Сноу, и никого не встретили. Позвольте, Эдуард, осмотреть вашу руку.
Прошу вас.
Так, нет.
Ой, осторожно.
Ничего, ничего.
Так больно?
Нет.
Так?
Нет, все хорошо.
Вот так. Но, к счастью, пуля не задела ни костей, ни мускулов.
Ну, прекрасно.
Сейчас я сделаю вам перевязку.
Я прошу.
Рана не опасна?
Да не волнуйтесь, дорогая Эллен, мне вовсе не больно. Спасибо, кузен Макнапс. А теперь давайте решать, что делать.
Так, последний узел заряжу.
Да, вот так. Довольно туго. Ну, все, ладно.
Первым долгом надо следить, не появится ли вновь этот Бен Джойс.
Вильсон, Мюллреди, займите посты. Через час мы сменим вас.
Есть, капитан.
А теперь, кузен, расскажите нам, как вам удалось разоблачить Айртона?
Охотно. Прежде всего, Эллен, мы скрывали от вас и Мэри то, что крушение поезда на Кэмденском мосту – дело рук шайки каторжников, бежавших из перцкой тюрьмы. Об этом я узнал вот из этих номеров австралийской и новозеландской газеты. Пожалуйста, взгляните.
Да, какой ужас. Полиция назначила премию в 100 фунтов за голову Бена Джойса, опасного бандита, стяжавшего себе благодаря множеству преступлений мрачную славу.
Но почему вы, Макнапс, решили, что Айртон и есть Бен Джойс?
Видите ли, с первого же дня встречи я инстинктивно почувствовал к нему недоверие. 2-3 незначительных факта. Ну, скажем, взгляд, которым боцман обменялся с кузнецом у реки Уиммери. Его постоянное стремление миновать города и поселки. И еще многое другое возбуждало во мне подозрения. Однако до событий прошлой ночи я не мог ничего точно установить. Но прошлой ночью, продираясь сквозь высокие кусты в полумиле от лагеря, я добрался до подозрительных теней, которые привлекли мое внимание. 3 человека рассматривали какие-то следы на земле, и среди них я узнал кузнеца из Блэкпойнта.
Это они?
Да, вот и трилистник на подкове.
След идет от самой Уиммери.
Все лошади околели. Но, конечно, яд под рукой.
Его так много, что хватит на то, чтобы вывести из строя целый кавалерийский полк.
Да, полезные растения, гастролобиум.
Ну и ловкач этот Бен Джойс, а? Как этот молодчина-боцман хитро придумал насчет кораблекрушения? Погоди, если его план удастся... А мы богачи. Этот Айртон черт, а не человек.
Нет. Зови его Бен Джойс. Он заслужил это имя.
Значит, Айртон завлек нас сюда, чтобы ограбить и убить?
Да.
И от реки Уиммери его шайка идет по нашим следам, ожидая благоприятного момента?
Да.
Но, видимо, этот негодяй вовсе не матрос в Британии. Он просто присвоил себе имя Айртона, украл его договорную книжку.
По-моему, имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс – это его кличка. Несомненно, что он знал капитана Гранта и что он был боцманом на Британии. Эти факты с теми подробностями, которые Айртон рассказывал, подтверждаются разговорами каторжников. Айртон и Бен Джойс – одно и то же лицо. Матрос в Британии стал впоследствии главарем шайки беглых каторжников.
Да, да, это все похоже на истину.
Но каким образом бывший боцман Гарри Гранта попал в Австралию?
Каким образом? Не знаю, Эдуард. Да и полиция заявляет, что осведомлена не более моего. Здесь кроется тайна, которую разъяснит только будущее.
Мисс Мэри, успокойтесь, успокойтесь, мисс Мэри.
Не плачьте, дитя мое, не надо. Ну,
отец, мой отец... Никогда Британия не разбивалась о подводные камни залива Туфолд. Отец никогда не ступал ногой на австралийский материк.
Бедный отец. Что с ним?
Да, второй раз произвольное толкование документа толкнуло экспедицию на ложный путь.
Однако опасно сидеть здесь, сложа руки. Нам срочно необходима помощь. Если нельзя попасть в залив Туфолда, то надо отправиться в Мельбурн.
Это рискованная попытка, Джон. Не говоря уже обо всех опасностях подобного путешествия в 200 миль по дикой стране. Надо думать, что все дороги, все тропы, вероятно, отрезаны сообщниками Бена Джойса.
Конечно, сэр. Но нельзя же бездействовать. Айртону, по его словам, требовалась неделя, чтобы привести матросов с Дункана. А я вернусь с ними на берега Сноуи через 6 дней.
Я должен высказать одно соображение. Ехать в Мельбурн, безусловно, надо. Но зачем опасностям подвергать Джона Манглса? Он капитан Дункана, и поэтому не имеет права рисковать своей жизнью. Вместо него поеду я.
Прекрасно сказано, но почему вы?
А мы с Милрэдди? Разве мы не можем ехать?
Друзья мои, поскольку кто-то должен ехать в Мельбурн, бросим жребий. Паганель, пишите наши имена.
Во всяком случае, не ваши.
Почему?
Вы не имеете права покинуть леди Эллен, и кроме того... Ваша рана еще не зажила.
Поездка предстоит опасная, и я не хочу взвалить мою долю опасности на других. Пишите, Паганель.
Да. Ну что ж, тяните.
Все подходите. Нет. Ура! Жребий мой. Сэр, я готов пуститься в дорогу.
Благодарю вас, дорогой друг.
Отъезд Милреди назначили на 20:00 вечера. Вильсон предложил заменить предательскую подкову на левой ноге лошади обыкновенной подковой, снятой с копыта одной из павших ночью лошадей.
Благодаря этому каторжники не распознают следов Мюльреди. Надо написать письмо Тому Остину.
Уважаемый Паганель.
Да-да?
Мне несколько мешает перевязка. Ага. Прошу вас, я буду вам диктовать.
Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Прекрасно. Я готов, пожалуйста.
Так, пишите. Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море.
Море.
Написали?
Да-да-да.
И отвезти Дункан.
Да, Дункан. Майор оставил газеты. Австралийская, зеландская.
Паганель, что вы там бормочете?
А, да-да. Простите.
Что с вами?
Да нет, ничего-ничего-ничего. Да. Зеланд. Ландия.
Паганель, ну что вы бормочете? Ну, пишите дальше.
Не, ничего-ничего. Я к вашим услугам, сэр. Пожалуйста, пожалуйста.
Отвезти Дункан.
Дункан.
Придерживаясь 37-й параллели к восточному побережью Австралии.
Австралии? Ах, да, Австралии. Угу. Все, все. Вот, пожалуйста, подпишите.
Постараюсь.
Вот, благодарю вас. Все готово. Все готово. Все готово.
Мюльреди.
Слушаю, сэр.
Мюльреди, вот тебе письмо. Передашь его Тому Остину в собственные руки. Понял? Ну, вот так. Ну, а теперь в путь, мой честный матрос. И да хранит тебя Бог.
Прощайте, сэр.
Бен Джойс!
Ну!
Теперь и ты готов.
Ищите письмо.
Сейчас, открывайте. Вот оно. Нашел.
Вот сюда.
Теперь Дункан наш. Ловите лошадь!
Через 2 дня я буду на борту Дункана. А еще через 6 в заливе Туфолда. Там мы встретимся. Отряд Гленарвана будет еще барахтаться в болотах Сноуи. Переходите реку через Кемпельский мост. Добирайтесь до побережья и ждите меня там. Я найду способ вести вас на борт Дункана. А когда мы побросаем команду в море, то с таким замечательным судном, как Дункан, мы станем хозяевами Индийского океана.
Ура!
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 Ура! Ура!
Вот лошадь.
Удачи вам!
Спасибо!
Ура!
Ура! Ура!
Вы не слышали, майор?
Ветер мешает. Мешает, понимаете? Вначале мне будто бы послышались отдаленные выстрелы. Но, может быть, мне показалось.
Помогите!
Что это? Кто-то кричит.
Помогите!
Это голос Мюльреди.
Поспешим на помощь.
Смотрите, он, кажется, тяжело ранен. Надо отнести его в фургон.
Берите с той стороны.
Хорошо, хорошо. Поднимайте. Осторожно, осторожно.
Что случилось? Что это? Что такое?
Осторожно.
Сюда.
Что случилось?
Спокойно. Это Мюльреди. Он ранен. Мы нашли его на опушке леса.
Поскорее уложите его в постель. Надо осмотреть его.
Так, осторожно.
Я помогу.
Осторожно. Вот так. Прошу вас, друзья, выйти. Я его осмотрю и перевяжу. Целые сутки мы боролись за жизнь отважного моряка. И, наконец, он открыл глаза, а потом еле слышным голосом рассказал мне обо всем случившемся. Я передал его рассказ всем участникам экспедиции.
Пираты. Пираты, они перебьют мою команду. Завладеют моим Дунканом.
Да, Бен Джойс нападет на экипаж врасплох. И тогда...
Значит, надо добраться до побережья раньше, чем эти негодяи.
Но как переправиться через Сноуи?
Будем строить плот. Другого выхода у нас нет.
Тотчас мы принялись строить большой плот. Работа продвигалась медленно, и плот был закончен лишь на следующий день. К этому времени воды Сноуи значительно спали. Бурный поток опять превратился в реку с быстрым течением.
Я поведу плот окольным путем. Вильсон. Вильсон возьмет весло. Надеюсь, нам удастся переправиться. Леди Эллен, мисс Мэри и Мюльредди должны разместиться посередине плота. Остальные вокруг них.
Хорошо.
Вашу руку.
Вильсон, все готово к отплытию?
Все, капитан.
Будь начеку, Вильсон. Держи против течения. Внимание. Отчаливаем.
Есть, капитан.
На протяжении первых 15 сажений все шло благополучно. Но вскоре плот попал в водовороты. Его закружило и с невероятной быстротой понесло вниз по течению. Джон, рискуя сломать кормовое весло, пытался направить плот к берегу. Вильсон бросился помогать ему. Наконец, их усилия увенчались успехом. После более чем получасовой переправы плот ударился о крутой берег.
Скорее. Скорее, плот заливают водой. Вильсон, Вильсон, помогите Мюльредди. Мисс Мэри, вашу руку.
Роберт, мальчик, не мешкай, на берег.
Эллен, я понесу вас.
Все добрались?
Да, все на месте. Но большая часть провизии и все оружие... течением.
Только мой карабин цел. Но это не меняет дело.
Мы находимся в 35 милях от Делегита.
Необходимо отправиться в путь. Немедленно.
Сэр Гленарван, я останусь на берегу ждать помощи из Делегита. Я пока не могу сам идти. Я задержу весь отряд.
Нет, друг мой, я никого здесь не оставлю. Сделаем носилки и понесем тебя по очереди.
Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, и Мюльредди волей-неволей пришлось лечь на них. Гленнерван захотел первым нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Вильсон с другой, и отряд двинулся в путь. Надежда не покидала нас и дала нам силы преодолеть тяжелый путь за два дня. 25 января в 11 часов утра показался Делегит, находящийся в 50 милях от залива Туфолда.
Может быть, Дункан задержался, и мы сможем опередить приход яхты?
Никогда не надо терять надежды. На почтовой карете мы за сутки доберемся до залива.
Отправимся немедленно.
Мальчик, я не вижу ни одного паруса.
Может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна?
Нет. Я знаю Тома Остина. Нет, сэр. Мой помощник не мог на 10 дней задержать выполнение приказа.
Джон, надо послать телеграмму начальнику порта в Мельбурн. Я хочу знать, как обстоит дело.
Хорошо, сэр.
Сэр Гленарван, телеграмма из Мельбурна.
Читайте скорее.
Лорду Гленарвану. Дункан ушел в море 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Жорж Эндрю.
Так, теперь сомнений нет. Честная шотландская яхта попала в руки Бен Джойса и стала пиратским судном.
Да, это была вторая катастрофа. И в моем блокноте появился вот второй крестик. Только он стоял возле паруса, означавшего Дункан.
Это были самые тяжелые дни нашего путешествия. Казалось, все потеряно.
Да, неудача, снова неудача. Об этом думал каждый. И я должен был с горечью признать, что не в силах осуществить взятое на себя дело. Нужно было возвращаться домой.
Милый Эдуард, дорогой кузен,
да.
Сегодня мне не хочется вспоминать о наших неудачах. Ну-ка, найдите в своем блокноте какую-нибудь веселую птичку, означавшую что-нибудь не столь мрачное.
Эллен, вы прелесть. Конечно, надо перевернуть несколько страничек. Вот, и... Пожалуйста, вот. Это наше плавание на бриге Макари из Австралии в Окленд в надежде переправиться оттуда океанским пароходом в Европу, на наш материк. Буква «Ш», видите?
Да.
Означает шторм, который застиг нас в пути и чуть не погубил. Бриг Макари дал течь, и мы едва успели спустить шлюпку. Стоя на корме шлюпки, Гленарван обводил горизонт взглядом, словно ожидая откуда-то помощи. Чего он ждал? Чего хотел? Или, может быть, что-то предчувствовал?
Корабль! Корабль, друзья мои! Гребите! Гребите сильнее!
Да, 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 да. Это судно, пароход. Он разводит пары. Идет к нам дружнее, дружнее, храбрый товарищ.
Роберт, мальчик мой, возьми руль. Я посмотрю в подзорную трубу. Это Дункан. Дункан и каторжники.
Дункан?
Яхта с командой бандитов.
Теперь мы погибли.
Том Остин! Том Остин! Он на борту, я вижу его! Он узнал нас, он машет шляпой!
К нам! К нам, Остин!
Сэр Гленарван, капитан Манглс, я рад, мы рады.
Дорогие друзья мои!
Дорогой Остин, дружище, я верил в тебя.
Но каким же образом, Том, Дункан очутился у восточного берега Новой Зеландии? Каким образом не попал в руки Бена Джойса?
А где же каторжник?
Что вы сделали с каторжниками?
С каторжниками?
Ну да, с теми негодяями, которые хотели захватить яхту.
Какую яхту? Вашу яхту?
Ну да, Том. Шхуну Дункан. Ведь явился же к вам Бен Джойс.
Никакого Бена Джойса я не знаю. Никогда не видывал такого.
Ничего не понимаю. Как никогда? Так почему же Дункан крейсирует сейчас вдоль берегов Новой Зеландии?
Он крейсирует по вашему приказанию, сэр.
Как по моему приказанию?
Так точно, сэр. Я только выполнял распоряжение, содержащееся в вашем письме от 14 января.
В письме?
В письме.
Нет, Том, давайте объяснимся.
Давайте.
Вы получили мое письмо в Мельбурне?
Да, в тот момент, когда я закончил ремонт. Оно было написано не вашей рукой, но подпись была ваша, сэр.
Правильно. Мое письмо вам доставил каторжник Бен Джойс.
Нет, сэр. Моряк по имени Айртон. Боцман с Британии.
Ну да, да. Айртон и Бен Джойс – это одно и то же лицо.
Как?
Что было написано в этом письме?
В нем вы приказывали мне покинуть Мельбурн и идти крейсировать у восточного побережья.
Австралии.
Австралии? Нет. Новой Зеландии.
Да нет,
я не ошибся. Отплывая из Мельбурна, я никому не сообщил, куда мы направляемся. И команда узнала об этом в открытом море. Но тут на борту произошло происшествие, которое меня очень смутило.
Что именно, Том?
Когда Айртон узнал, куда идет Дункан, то пришел в ярость, угрожал мне, требовал, чтобы я изменил курс и начал подстрекать команду к бунту. Я понял, что это опасный малый, и запер его в каюте.
Айртон здесь?
Да. Он сидит в каюте под стражей.
Вы хорошо, хорошо поступили, Том.
Это удивительно, Том. У вас сохранилось письмо?
Да, мистер Макнабс.
Будьте добры.
Вот оно. Прочтите, пожалуйста.
Приказываю Тому Остину немедленно войти в море и отвезти Дункан к восточному побережью, пожалуйста, Новой Зеландии. Ну, знаете, Паганель, это уж слишком.
Новой Зеландии? Новой Зеландии?
Что ж, почтеннейший Паганель, хорошо еще, что вы не послали Дункан в Индокитай.
Новая Зеландия! Новая Зеландия!
Паганель, как сумасшедший, бегал по палубе, упал, свалился в кубрик.
Да, рассеянность Паганеля была для нас благодеянием. Если бы не он, то Дункан, несомненно, попал бы в руки беглых каторжников, и все мы погибли бы.
Дорогой Эдуард, мы еще раз убедились, что Паганель, несмотря ни на что, принес счастье нашей экспедиции. А вы... Кузен Макнабс,
да-да.
Пожалуйста, откройте ваш блокнот на последней страничке. Я вас очень прошу.
Прежде чем мы доберемся до последней отметки, надо миновать рассказ о допросе Айртона, из которого мы узнали о всех его похождениях. Вот. Айртон просил высадить его на необитаемом острове, чтобы таким путем он мог искупить все свои преступления. Решено было высадить его на острове Мария Тереза, находившимся как раз на нашем пути, на 37-й параллели.
А какая последняя отметка, кузен?
Последняя? Вот. Это не отметка. Это три слова. Крик в ночи.
Мы приближаемся к Марии Терезе с быстротой 16 узлов.
Как вы думаете, Джон, сможем мы подойти к берегу до наступления ночи?
Нет, сэр. Я не могу ночью подойти к незнакомому берегу. Я буду крейсировать, делая короткие галсы, а завтра на рассвете мы пошлем туда шлюпку.
Хорошо, Джон.
Грустно.
Знаешь, Мэри, я все время думаю о нашем отце. Жив ли он?
О, Роберт, ты словно отгадываешь мои мысли. Неужели нам надо отказаться от надежды свидеться с ним?
Нет, Мэри, нет. Как жить без него?
Роберт, что станется с ним?
Мэри, никогда не следует отчаиваться. Вспомни, чему учил нас отец. Самое главное – не падать духом. Будем же мужественны и стойки, как наш отец.
Мэри, мне надо сказать тебе кое-что. Ты не будешь сердиться, правда? Зачем мне сердиться на тебя, дитя мое? И ты позволишь мне сделать то, что я задумал? Что ты хочешь сказать, сестра? Я хочу быть моряком, как мой отец, как капитан Джон. Мэри, дорогая, ведь капитан Джон не потерял надежды разыскать отца.
Роберт.
Верь в его преданность, как я верю в нее. Джон обещал сделать из меня отличного моряка, пока мы будем вместе искать отца. Скажи, сестра, что ты согласна?
О, Роберт, согласна.
Мэри, ой, ты слышала? Слышала?
Роберт, мне почудилось. Да, почудилось, как и тебе. Мы бредим с тобой, Роберт, милый.
Отец!
Отец!
Помогите! Помогите, сестра! Отец, помогите!
Что случилось? Что случилось,
что,
Роберт?
Кто кричал? Мэри,
что случилось?
Сестра,
в чем дело?
Что отец случилось? Там, в море!
Ну что ты говоришь, дитя мое? Ну что
да,
ты говоришь?
Да, 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 отец там!
Отец! Отец!
Отец мой там! Я слышала его голос! Сестра тоже слышала!
Милорд, леди Эллен, говорю вам, отец там! Уверяю вас, я слышала его голос! Он поднимался из волн, словно жалоба! Звучал, словно последнее, прости.
Отец мой там, в море, я уверен, сэр.
Роберт, ну что ты говоришь? Ну, ты слышал голос своего отца?
Да, сэр, там, среди волн. Он кричал, помогите, помогите.
И ты узнал его голос?
Узнал ли я его голос, милорд? О, да, клянусь вам, моя сестра тоже слышала его. Неужели вы думаете, что мы ошиблись? Сэр, едемте скорее на помощь отцу. Шлюпку, шлюпку.
Вильсон, вы стояли у руля, когда мисс Мэри сделалась дурно.
Да, сэр.
И вы ничего не заметили, ничего не слышали?
Ничего.
Ну вот видишь, Роберт, ну,
если бы это был отец Вильсона, то Вильсон не сказал бы, что не слышал. Это был мой отец, сэр, мой отец. Отец мой.
Эллен, дорогая, уведите детей спать.
Да,
уведите.
Да.
Роберт, ну, успокойтесь.
Бедные сироты. Какое тяжелое испытание выпало на их долю.
Да, чрезмерное горе могло вызвать у них одну и ту же галлюцинацию.
Странно. Странно, очень странно. Родство мыслей и горя все же не объясняет подобного явления.
На следующий день, 8 марта, 5 часов утра, едва стало светать, как пассажиры, в том числе Роберт и Мэри, ибо их невозможно было удержать в каюте, собрались на палубе Дункана. Яхта шла вдоль берега на расстоянии мили. Можно было разглядеть мельчайшие подробности.
Я вижу трех человек. Двое бегают по берегу, а третий машет флагом.
Верно,
сэр. Если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, то велите спустить шлюпку, позвольте мне первым высадиться на берег.
Спустить шлюпку!
Спустить шлюпку!
В одно мгновение шлюпка была спущена. Мэри, Роберт, Гленнерван, Джон Манглс, Паганель быстро спустились в нее, и она стремительно понеслась вперед.
Мэри! Роберт!
На берегу, рядом с двумя другими мужчинами, стоял высокий, крепко сложенный человек. Его выразительное лицо, доброе и мужественное, было похоже одновременно и на лицо дочери, и на лицо сына. Сердца не обманули их. То был их отец. То был капитан Грант. Капитан услышал крик Мэри, протянул к ней руки и упал на песок. От радости не умирают. Отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Как описать эту сцену? Когда Гарри Грант
поднимался на палубу Дункана, олицетворяющего для него его родную Шотландию, вся команда плакала.
Ура, Гарри Гранту!
Дорогие друзья мои, спасибо вам за наши жизни и за жизни моих детей. Мое сердце, моя жизнь до последнего дыхания принадлежит вам.
Ура, Гарри Гранту!
Ура!
Ура!
Я никогда не забуду этих минут. Никогда.
Эллен, дорогая Эллен, ну, все же кончилось так счастливо. Ну, сейчас-то плакать зачем?
Сейчас от счастья.
Но я еще не закончил свой рассказ. Все восторги и слезы я пропускаю. Не обижайтесь на меня, кузина. Вы ведь знаете, что я не сентиментален, и даже иногда, конечно, в шутку называете меня черствой булкой, не так ли?
Да. Но только в шутку.
Об этом я и говорю. Так вот, когда капитан Гарри Грант рассказал нам историю крушения Британии, происшедшей в ночь с 26 на 27 июля 1862 года у берегов острова Марии Терезы, он узнал, что своим спасением он обязан тому самому документу, который через неделю после крушения вложил в бутылку и доверил морю. Но о чем задумался Паганель во время рассказа капитана Гранта?
Капитан, скажите, что вы написали в вашем загадочном документе?
Да-да, мы все хотим услышать разгадку тайны, которую тщетно пытались разгадать в течение 9 месяцев. Точно ли вы помните текст документа?
Конечно. Дня не проходило, чтобы я не припоминал этих слов. Ведь с ними были связаны все наши надежды. Вы ведь знаете, что, стремясь увеличить наши шансы на спасение, я вложил в бутылку документы, написанные на 3 языках. Какой же из 3 вас интересует?
А разве они были не тождественны?
Тождественны, за исключением одного слова.
Какого?
Название острова. На английских и немецких картах этот остров называется Мария Тереза, а на французских – остров Табор.
Ай! А я читал слово «абор», как часть французского слова «аборде» – причаливать. Боже мой, я не должен был забывать этого двойного наименования. Это, знаете, непростительная ошибка, заблуждение, недостойное секретаря географического общества. Я опозорен.
Успокойтесь, господин Паганель, успокойтесь.
Нет, 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 я настоящий осел.
И даже не ученый осел.
Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час во тьме ночных дорог его согреет как и нас, шотландский теплый грог. Пока свирепствует Норт-Ост и стонет пересклет, провозгласим свой первый тост за тех, кого здесь нет, за тех, кого в чужих морях от милых мест вдали, вселяя в сердце боль и страх, качают корабли.